Цель сегодняшней лекции – разобраться в том, что с нами происходит сейчас. То есть мы будем описывать симптомы, характеристики. Сначала я поговорю о том, как вообще возникает стресс, то есть какова природа. Мы еще раз поговорим с вами о законе кармы. Кто-то сегодня первый раз пришел. Делайте вид, что вы все уже понимаете. На второй раз. Нас нет другого выхода. Вчера была лекция. Итак, у меня к вам вопрос. На то, насколько вы поняли вчерашнюю лекцию. Тогда вопрос отменяется. Я вообще вопрос хотел задать. Значит, вопрос очень простой. Всегда ли, по карме с ней стресс должен возникнуть? Вот карма есть у нас, он возникнет стресс или нет? Не всегда? Правильно. Но чаще всего. Потому что есть одна проблема. Она заключается в том, что мы не святые. Я вам сейчас приведу пример, у кого стресс точно не возникнет. А вы, наверное, смотрели вот этот фильм «Остров», да? Там смоделировано, конечно, это не святой человек, это все играл, но там смоделировано, очень точно показана жизнь святого. То есть человек, который гроб ставит рядом с собой раньше, чем он умер. Понимаете, то есть это очень высокий уровень отречения от мирских радостей. Понимаете? Стресс возникает не от того, что мы отречены, он возникает от того, что мы привязаны. Помните, на прошлой лекции мы говорили об этом? Поэтому, что такое стресс, почему он возникает? Он возникает от того, что по закону судьбы уже суждено, что нас отрубит от того, что нам очень дорого. Это уже предопределено, понимаете? Это невозможно избежать. И стресс в этом случае не у всех возникнет. Но он не возникнет только у святых людей. Людей, которые способны любить Бога больше всего на свете. Любить то, что выше земных радостей. Всегда, где-то говорят, более высокий вкус всегда защищает нас от более низкого. Допустим, если человек любит жену по-настоящему, то он не будет любить водку. Потому что водка – это более низкий вкус, а жена – любовь к жене – более высокий вкус. Понимаете? То есть человек выпивает, потому что ему не хватает любви. Если любовь настоящая, пить не захочется. Очень простая истина, которую трудно принять, правда, но это уже другой вопрос. Так вот, точно так же высокие отношения между мужчиной и женщиной, они больше защищают нас в жизни, чем низменные. Допустим, у нас есть секс. Это неизбежно, то есть это естественная функция организма. Но они не защищают семью. Некоторые думают, что хорошая совместимость в сексе защищает семью. Секс не защищает семью. Потому что чем сильнее совместимость в сексе, тем глубже развиваются привязанности. Они становятся просто как команды, которые делают. То есть если ты действительно почувствовал вот это вот удовольствие в отношении с женщиной, ты становишься от нее зависим полностью, на все 100%. То есть фактически ты становишься ее рабом. Точно так же, если женщина почувствовала с мужчиной какие-то сильные удовольствия какое-то, она становится его рабом, то есть она практически не может уже, ему не перечить, ничего не может сделать с собой в отношении. И он начинает, естественно, этим пользоваться, то есть начинает ее эксплуатировать, как-то унитать, жестокие какие-то отношения строить. Потому что в семье существует два правила, мы говорили, привязанность и уважение. Когда привязанность пересиливает, надо отодвинуться чуть-чуть друг от друга и отдохнуть. Отодвинуться означает разорвать низменные отношения, невозвышенные. На время. И остыть. Понимаете, уважение сразу возрастает. Люди, которые не понимают этого, они терпят до последнего, потом рубят. Так рушится семья. Некоторые женщины думают, что разрубив детство тому, они таким образом сделали очень правильный поступок в жизни. На самом деле, почему детство там стало? Потому что его никто не воспитывал. Женщина – это объект привязанности к семье. И женщина – это объект любви. Она должна отодвигать мужа и приближать. Это ее функция, с помощью которой она делает себе уважение и ко всем остальным членам семьи тоже. Мужчина наглеет, если ему давать все на тарелочку. Надо, чтобы он немножко завоевывал всегда. Понимаете, это очень важный вопрос. Потому что если мужчина все на тарелочку, он наглеет, и потом он разрушает, она, жена разрушает семью в результате. Как она это делает? Потому что он надает собаку. Понимаете? Замучил. Не смешно. Это проблема. Большая проблема. Мы не знаем, как жить друг с другом. Поэтому любовь бывает разная. Более высокая любовь всегда бескорыстна по своей природе. Она сдерживает отношения. Если у людей есть высокие цели совместные какие-то, они держат трудности, которые возникают в результате ухудшения отношений при неправильных контактах, низменных каких-то. Понимаете идею или нет? Еще более высокой любовью является любовь самопожертвования людям. Человек, который хочет отдавать себе какой-то идеи там, людям, он, это сдерживает его от принятия плохого решения в семье. Еще более высокая идея – любовь к Богу. Таким образом, чем выше цель мы перед собой ставим, тем больше мы защищены от стрессов. Вывод Веды дает очень простой. И чтобы поставить очень высокую цель перед собой, для этого надо реально трудиться над своим характером. Потому что она сама по себе не возникает. Сама по себе нам хочется спать, есть. Вот мы расслабились, нам хочется спать, хочется секса, хочется есть, хочется уюта. Это само собой возникает. Здесь не надо трудиться. Но для того, чтобы что-то высокое возникло, надо трудиться. И этот труд означает желание жить. Все писания мира говорят, что позитивизм мышления означает желание быть счастливым. Позитивизм. То есть все будет хорошо, все будут счастливы. Пускай у всех все будет нормально. Я хочу всех простить. Я хочу, чтобы все меня простили. Это называется позитивизм мышления. Это та сила, которая дает нам возможность выжить в этом мире. Ничего другого не даст выжить возможность. Ни деньги, ни машина. Люди с деньгами вешаются, и с машиной вешаются, и с любовницами вешаются. Это все не помогает. Вот когда человек реально обрел чувство, что все будет хорошо, тогда он не вешается. Зачем ему вешаться? Все ведь будет хорошо. Понимаете? В этом идее. Но идея моей лекции сегодняшней другая. Она заключается в том, что неизбежно у каждого человека в этой жизни будет стресс. Неизбежно. Это неизбежность. И поэтому, если ты, конечно, не святой. Как это узнать? Очень просто. Поставьте гроб в своей квартире и ложите сюда спать. Если у вас проблем не будет никаких с этим, значит вы святая. Человек, который не боится смерти, он ее ждет каждую секунду своей жизни, как Сергий Радонежский жил. Он каждую секунду своей жизни ждал смерти. Зачем он это делал? Это самая высшая аскеза, которая существует в этом мире. Каждую секунду своей жизни мы верим, что завтра я не умру. По крайней мере завтра. Мы верим в это свято. Он свято верил, что я завтра могу умереть. Поэтому он каждую секунду своей жизни думал о самом главном. Мы не можем каждую секунду жизни думать о самом главном. Наоборот, о самом главном мы думаем в последний момент. Мы откладываем эти мысли до потом со временем. В этом заключается признак, что мы не святые. И это значит, что стресс неизбежен. Понимаете? Ничего, вся лекция впереди. Так вот. В этом и заключается суть моей лекции, чтобы объяснить вам, почему он неизбежен. Во-первых, я расскажу, как карма действует на человека. Время, оно на всех действует по-разному. Вы, наверное, заметили уже, что у маленьких детей, у них все хорошо, то есть они в кураже таком живут, то есть их жизнь прекрасна. Даже если в семье реальные трудности, бедствия, то и ребенок всегда находит возможность радоваться. Да? Почему? Потому что психика человека устроена удивительным образом. Время на каждого человека действует таким образом, что грехи, вот эта сила, о которой мы вчера говорили, из глубинной памяти, которая рождает нам вот эти вот трудности, которые возникают вокруг и внутри, эта сила у всех людей выходит наружу по-разному. У маленьких детей она практически не выходит. То есть у маленьких детей выходит наружу в основном хорошее. Все, что хорошее, что есть, оно выходит наружу. Оно легко всплывает, оно находится на поверхности. Глубже всего находятся трудности, то, что тяжело. И скорость выхода кармы у маленьких детей очень низкая, поэтому день тянется очень долго. То есть скорость течения времени у маленьких детей очень низкая. Но день это как я не знаю, как неделя. Вот. Я вспоминаю, у меня в детстве день был как неделя. Сейчас немножко по-другому. Чем старше становится человек, тем в одну секунду времени количество вот этих грехов или силы, которые напрягают нас и создают нам вокруг трудности, с каждой секундой становится все больше и больше. Само по себе это уже неприятно. То есть человек с возрастом начинает напрягаться просто от того, что его напрягает. Не то, что он напряжен, потому что он не может расслабиться, просто сила, которая выходит изнутри. Она становится все сильнее и сильнее, сильнее и сильнее с каждой секундой жизни, с возраста. И как заканчивается наша жизнь? Эта сила, это количество грехов, которые выходят наружу, становится непреодолимым для сознания. Человек не может уже терпеть, его психика не выдерживает. Он начинает рушиться, здоровье начинает рушиться, никто не может помочь. Там приходит человек смерть. Даже этот факт говорит о том, что стресс неизбежен, по крайней мере в последние дни жизни. Поэтому мы должны знать, что эта тема очень важна. Она очень важна, и мы должны принять ее в свое сердце. Мы должны понять, что всегда так солнечно и хорошо, как сейчас, не будет. То есть будут какие-то другие дни в нашей жизни. И этому посвящена моя лекция. То есть существует, у каждого человека в жизни существует определенное время, когда на него неожиданно обрушиваются события. Если он психически к этому не готов, то первое, что он делает, он всеми силами пытается сделать вид, что ничего не происходит плохого, что все нормально. У него, допустим, рушится семья, он до последнего делает вид, что все хорошо, ничего не рушится, все нормально. Когда она уже разрушилась, тогда он только понимает, что произошло. Понимаете? Или, допустим, рушится работа, реально, то есть видно, что сейчас уволят. Но человек не верит, он думает, все будет нормально, его увольняет. Или наоборот пугается и очень быстрее увольняет. То есть не готов, человек не готов к тому, что может произойти. Каждую секунду. То есть это происходит закономерно в результате влияния судьбы. Я вам объяснил, как это происходит. Вот давайте вот просто. Вы верите своим родственникам, своим близким. И я тоже верю. Это неизбежный факт. Но я вам одну вещь открою. В этом мире, кроме Бога, ни на кого полагаться нельзя. Почему? Я вам сейчас объясню. Вот если от вашего близкого человека каждую секунду вашей жизни будет исходить сила, которая вас будет отторгать от него, вам будет просто неприятно с ним находиться рядом, вас будет от него тошнить. Каждую секунду. Сколько вы протерпите? Ну сколько? Ну год, два. Ну сколько вы протерпите? Ну, 3 года, а может быть 3 месяца. И хлопните двери, и пойдете. Хотя вы его любили, и все хорошо. Но почему это закончилось? Не мой человек, чужой человек, не мой. Найдется куча объяснений, куча причин, куча оправданий, почему мы бросали близкого человека. А причина только одна, от него исходит сила, которая заставляет бросить. Вот и все. И эта сила, она ужасна по своей природе. Я среди вас вижу несколько человек, которых заставляют бросить силы своих родственников сейчас. И вы точно знаете, что этот человек ведет себя неправильно по отношению к вам. Вы не знаете, что делать. У вас внутри закрадывается идея. Строится такой коварный план. Когда я от него уйду? Или сколько я могу еще терпеть? Я не буду показывать пальцы. Ну, по крайней мере, вы уже сами признались. одна уже сама перед нами. Я никому не обвиняю. Я просто хочу вам сказать, что эта жизнь не так устроена. Кто-то становится жертвой, а кто-то исполнителем. И это неизбежный факт нашей судьбы. И поэтому мы должны понять одну вещь, что будьте осторожны. Потому что часто исполнитель страдает больше, чем жертва. Но только кажется, что все будет хорошо. Когда человек исполняет волю судьбы близкого человека, кто-то отрабатывает карму, а ты ее на себя берешь. Когда ты рушишь семью, уходишь от близкого человека, дальше в закон вступает определенная сила. Во-первых, на тебя кладется печать. Печать это означает, на глаза надеваются шоры. То есть я сейчас признаки этой печати описываю. На глаза надеваются шоры. Человек вообще не думает, что у него что-то плохое вообще будет в жизни. Он бросил, ему стало легко. Ну, вдруг, слава тебе, Господи, как хорошо это стало. И его понесло. У него все хорошо, у него все нормально, встречается хороший человек, все нормально. С этим хорошим человеком схема отношений уже ясна. Этот человек неизбежно тебя бросит точно так же. В этом нет никакого сомнения. Потому что у тебя в сердце откладывается определенная сила, такая, знаете, отмычка такая, которая рано или поздно заблокирует контакт с этим человеком, и он не сможет с тобой жить просто. У него не хватит силы, чтобы перетягивать с тобой. Эта сила откладывается от тебя тем, кому ты сделал больно. И не то, что он это хочет сделать, вложить тебя, просто так работает судьба. Если ты кому-то сделал больно, значит, получи назад. Мы, наше сердце не защищено от кармы. Если мы сделали кому-то больно, нас откладывается отпечаток этой силы, и она потом в нужный момент срабатывает, как механизм, вот это как бомба замедленного действия. Это неизбежная вещь. С другой стороны, если ты должен бросить человека и перетерпел, не бросил, то удивительная вещь происходит дальше. Отношения становятся необыкновенно теплыми. Потом, после того, как этот кризис произошел. И среди вас тоже есть такие люди, которые перетерпели. Я вижу этих людей, тоже есть такие люди. Это уже очень удачливые люди, на самом деле. Потому что они пережили стресс на ногах буквально. То есть они не сломались. Они ушли со своей тропинки, с тропинки своего долга. Так или иначе, сломались мы или не сломались, имеет значение. Надо идти дальше. Нам деваться некуда. Мы живые. Мы должны двигаться и жить дальше. У нас нет другого способа существовать. Итак, сегодня мы поговорим с вами о тех стрессах, которые возникают, и как их можно распознать. А, да?
А можно вопрос задать? Вы что подразумевает затраты тропинка долга?
Тропинка долга означает, что человек не рушит семью, не предает, не изменяет, не врет. То есть он живет честно перед всеми. Честные отношения рождают глубокую гармонию и взаимное уважение. Даже если какая-то сила разлучает людей, и они очень не любят друг друга, но их долг, сила честности, она как глубокое такое чувство, которое вызывает очень большую благодарность внутри. Настоящая любовь, вот понимаете, есть разные уровни любви. И большинство людей сейчас, так как у нас ценности подменены, они даже не понимают, что есть другие уровни любви, более возвышенные, серьезные и глубокие. Ну, например, я вам привожу примеры, несколько примеров. Вот, допустим, простая любовь. Однажды встретились с тобой, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну, вот это вот, то есть эмоциональная такая романтическая любовь. Вот, она, эта любовь имеет очень поверхностную, не стойкую природу. Эта любовь тоже, это хорошо, все классно, но она не имеет силы удерживать людей вместе. И так далее, есть разные уровни любви, я не буду вам это все рассказывать, я вам скажу про один уровень, другой. Когда один человек верность сохраняет другому человеку, у того, другого, по отношению к нему появляется очень глубокое чувство, которое невозможно словами описать. Даже он может вести себя не так, как надо, но в трудную минуту, когда, допустим, жизнь будет разлучать, его сердце откроется, он поймет, что такого человека рядом с собой он никогда больше не встретит. Когда человек верность сохраняет, он рождает другую гармонию, которую невозможно описать словами. Эта гармония, ради нее человек может жизнь свою отдать. Понимаете, ради такого чувства можно жизнь отдать. Потому что оно совершенно неописуемо по своей глубине и силе. То есть люди, которые почувствовали такой вкус любви, вот этих честных отношений к Богу, которые не основаны ни на сексе, ни на чем-то другом, и если люди почувствовали вкус этих отношений, они по-настоящему удачливые. Но вкус этих отношений почувствовать очень трудно. Для этого надо очень много понять в своей жизни и принять. Понимаете? То есть научиться быть истинно верным человеком, это не значит, что ты верен тому, кто достоин. Мы не можем быть достойны верности вообще. Мы не так воспитаны. Мы даже не знаем, как себя вести с близким человеком. Мы часто женщины в присутствии мужа улыбаются другим мужчинам и смеются над ним, с его друзьями. Это уже признак того, что жена не понимает, что она делает. Но часто точно то же самое делают мужчины. Они там в присутствии своей жены хвалят каких-то женщин в украшениях. Так далее. Это очень простой пример, указывает, что у нас вообще нет воспитания, как себя вести с близким человеком рядом. Потому что он тебе имеет очень тонкие, глубокие чувства, которые мы не можем даже понять. Я извиняюсь, я не буду сейчас отвечать на вопросы. А? Нет, нет, успокойтесь. Сейчас мы должны серьезно такую тему развивать, я не могу отвлекать людей. Пожалуйста, я вам уже попросил вас ничего не говорить, у нас будет время на ответ на вопрос. Значит, видите, я уже немножко сбился. Это сейчас очень важная вещь, не надо сейчас отвлекаться. Да, то есть я говорю о том, что у нас не хватает даже структуры сейчас понять, как быть достойным верности. Мы не можем быть достойными даже верности, потому что мы не можем себя правильно вести с верным человеком. Мы не знаем, как это оценивать, какую дань воздавать на это. Поэтому чаще всего между мужем и женой не бывает абсолютно честных отношений. Понимаете, отношения больше основаны на страхе и ощущении, что ты нужен друг другу, и привязанности, страхе и привязанности. Но это не честные отношения. Это отношения вынужденные. Есть три типа любви. Есть любовь дар. Дар означает, что ты любишь, потому что ты хочешь подарить человеку что-то в жизни. Она основана на верности. Есть любовь нужда. Любовь нужда означает, что деваться некуда, надо любить, потому что привязанность есть семья, есть дети, мне больше некого любить. Нужда, то есть я нуждаюсь в любви, поэтому любви это именно этого человека, у меня нет выхода. Понимаете? И третий тип любви – это любовь, благодарность, то есть тебя любят и ты любишь за это. Любовь сада – самая возвышенная любовь, любовь благодарность на втором месте, любовь нужда – самая низкая из этих трех. Но все три типа любви достойны того, чтобы их приветствовать, понимаете? Любовь – это выше, чем ненависть, всегда. Так вот, любовь – дар означает, что человек свободен от каких бы ни было обязательств. Он любит, потому что он знает, что по-другому невозможно жить. Такой человек способен вытерпеть любой стресс. Он стресс не задавит его, потому что он сильнее несправедливости по отношению к нему. Любовь дар предполагает уже несправедливость. Если человек любит бескорыстно, то он не ждет, что к нему как-то будут нормально относиться. То есть его могут унизить, вести человек, которого он любит. Все что угодно может сделать, но если человек способен на такой подвиг, любить просто потому, что он хочет любить бескорыстно, честно, это тип любви. Абсолютен и возвышен. Никогда никто не может быть выше этого типа любви. Ни один человек не сможет перепрыгнуть через него. Никто не оскорбит человека, который способен так любить. Понимаете? Оскорбление не принимается. Ты оскорбляешь, он также продолжает к тебе относиться. Этот человек не победит в своих чувствах. Чтобы такую любовь развить, человек должен хотя бы чуть-чуть соприкоснуться с Богом, потому что от нас такая любовь не исходит. Ее можно получить только там, от высших сил. Когда человек хоть когда-то соприкасался с Божественной силой, он понимает эту любовь и может ее дарить. Эта любовь предполагает как раз верность. Верность не означает, что ты хороший, поэтому я тебе верю, ты плохой, я перестал тебе быть верным. Верность означает, что да, я верен всегда. Хороший ты или плохой. Понимаете идею? Но невозможно быть верным тому, кто тебе плюет в лицо, если ты не способен, у тебя внутри нет силы, которая преодолевает нелюбовь. Мы зависим от чужой любви очень сильно, понимаете? Мы зависим от нее. Но когда человека любовь дар исходит изнутри, он ни от кого не зависит. Он просто может любить и все. Любит его или не любит, он просто счастлив от того, что он любит сам. И в этом заключается идея свободы вообще в этом мире. Свободен только тот, кто может любить сам. То есть его любовь абсолютно чистая и бескорыстная, но мы очень слабы в отношении к этой любви. И так любит только святые люди. Поэтому, так как у нас такой любви нет, поэтому у нас будут стрессы. Стрессы означают, что нас обрубают, а мы потеряли нечто. Я сейчас опишу одну вещь очень важную. Она заключается в том, что мы всегда живем на волне тех радостей, которые нам дают. Нам всегда приходят радости, когда их ждешь, да? Так хочется верить в эту песню. На самом деле, когда радости не приходят, когда их ждешь, возникает стресс. Дело в том, что мы живем на волне тех радостей, которые нам приносят близкие люди. Ну, допустим, муж приходит с работы и обнимает свою жену. Для нее через некоторое время это становится вполне нормальной вещью. И в какой-то день пришел с работы и не обнял. Это уже проблема. Понимаете, это уже страдание. А почему он не обнял? Не обнял, потому что у него сил не было. А не потому, что он плохой. Но это вызывает боль. Таким образом, что такое стресс? Стресс – это вполне естественная реакция на то, что нас что-то отнимают. Так вот, о чем я хочу донести сегодня. Я хочу донести, что когда приходит плохая карма, у человека отнимают абсолютно, она отнимает у него радости, которых он ждет, абсолютно бесцеремонно. Беспардонно абсолютно. Вообще никаких шансов это все назад вернуть нет. Вот муж давал то, что он должен был давать, и перестал. Да? Вот вы это хорошо сейчас понимаете. Вы вот женщина, которая смотрит на меня. Да. Да. Давал и перестал. Тю-тю. Не потому, что он не хочет давать, а он не может. У него нет силы, его обрубило. От тебя исходит такая сила, которая не дает ему возможности давать. Есть такие люди здесь в сале. Я могу пальцем показать. Но не буду. Вы сами знаете. Кому-то дает. Судьба дает. Вот вы не улыбаетесь, вам дает. Вам сейчас дает. Да. А есть такие, кому не дает. Понимаете? Почему? Потому что нельзя. Из тебя исходит такая сила, которая не дает людям тебе давать радости, которых ты ждешь. В результате естественное вот это состояние счастья, вот мы, допустим, идем домой, хорошая погода, птички поют, естественное состояние счастья, дома ждут жена, дети, которые любят, естественное состояние счастья, квартира нормальная, ложишься спать, все хорошо. Мы привыкли к этому. Потом дальше второй вариант, погода плохая, жена дома не ждет, она из дома ушла, и она полюбила другого, дети болеют, квартира, половина отняли соседей там или что-то, отсудили. Пикю. Возникает пикю. Понимаете, человек не может долго так жить. Он живет, и вот на этой волне, которая приходит, счастье приходит, капает, мы не держимся, да? Мы держимся на той волне, которая не которую мы спускаем из себя, а которая приходит снаружи. Мы как бы очень много живем на этой волне и думаем, что так будет всегда. Полнейшие люди. Полнейшие люди. Когда-то это все обрубится, или какая-то часть этого всего. И это вызовет тяжелейшее состояние, в котором человек реально рушит свою жизнь. И вот сейчас тема сегодняшней лекции как раз и заключается в том, что мы будем говорить конкретно, что происходит с нами, с нашим сознанием, когда приходят вот эти вещи, влияние Божье. Итак, мы будем разбирать 7 планет, которые вызывают стресс. То есть планета, когда встает в определенное положение в гороскопе, она обрубает у нас какие-то радости определенные, и это вызывает стресс. Этот стресс означает, что мы не согласны с такой жизнью. Мы восстаем против такой судьбы. Мы говорим, почему радости, которые я имел, почему их нет. Я начинаю противиться этому, начинаю изо всех сил, как бы я хочу опять назад. И это вызывает бурю внутри, которая разрушает счастье, здоровье, жизнь. То есть рушится все. Могут болезни возникнуть всевозможные, тяжелые. Итак, влияние Сатурна. Сатурн – самая главная планета, которая вызывает стресс. То есть Сатурн – это вообще планета, которая учит нас с помощью именно, с помощью решений, с помощью трудностей, тяжелого труда, решений, напряжения. Вот эти состояния психические, когда тебе тяжело жить. Вот на улице, допустим, смотришь, один человек такой летящей походкой идет, да, такой. Второй вот еле плетется такой. Возраст одинаковый. Один плетется, идет тяжело очень. Второй идет легко. В чем разница между ними? Сатурн, который легко идет, на него Сатурн не повлиял. Он его оставил в покое. Разница заключается в том, что на них Сатурн давит по-разному, с разной силой. Вот, допустим, женщина часто болеет мигренью. Тяжелейшее заболевание давит на голову. Так вот запомните, это Сатурн давит на голову. Вот именно эта планета. Прямо конкретно. Она именно и давит. Вот это тяжелое состояние, когда голова болит, и радости никакой нет. Здоровья нет, радости нет. Сатурн влияет. Это реальность, которую мы должны признать. Они планеты рядом с нами. То есть они осуществляют нашу карму. Они действуют на нас очень сильно. И неотвратимо чаще всего. То есть мы не можем ничего сделать с этим, не убежим от них. Да, есть воля, то есть есть свобода выбора. Иногда мы можем пересилить, а иногда нет. То есть воля наша ограничена, а влияние кармы безгранично. То есть в какой-то момент мы чувствуем, что моей воли уже с этим нет, я не могу с этим уже бороться. Мой начальник меня замучил, все, я ухожу с работы, я не могу, то есть я не могу терпеть такого, сколько можно, уже я и так, и сяк, и это, и пятое, и десятое, мне невозможно. До свидания. Позитивное мышление имеет разную силу у всех. Она имеет силу. Позитивное мышление имеет силу. У одного одна сила. Позитивная сила позитивного мышления вырабатывается молитвой или позитивными настроями. Когда человек каждый день способен, допустим, по часу повторять «я желаю всем счастья» и молиться, это значит, что у него потенциал очень высокий, потому что дни-то у нас разные. В один день хорошее настроение, а в другой плохое. Если человек каждый день это делает, значит, у него сила, потенциал позитивного мышления достаточно высок. Но можно себя проверить, насколько у тебя потенциал. Иногда раз, так я желаю всем счастья. И все, потенциал закончился. Это значит, что будут проблемы. Навалится чуть-чуть, надавит и все, и сломается. Молиться не можем, желать всем счастья не можем. Ну, не значит, что мы безгранично можем развить. Конечно, это возможности огромные у человека. Но все равно судьба может быть сильнее. Надо это тоже понимать. Итак, стресс, связанный с влиянием Сатурна, обычно длится от 6 месяцев до нескольких лет. Это длительный стресс. То есть он характеризуется именно продолжительностью своей. Он влияет как на сферу, связанную с работой, так и на сферу, на личную жизнь. То есть его влияние туда и туда. Разные планеты на разные сферы влияют. Сатурн влияет и туда, и сюда. Он есть твоя. Вот. А силу Сатурна, если вы внимательный человек, печать Сатурна находится во внутреннем крае глаза. Вот здесь вот. Я вам могу описать сейчас, как она выглядит у человека, который находится под влиянием Сатурна. Эта печать выглядит как ощущение такое, ну, внешне это как такое энергия пепельно, такого пепельно-белого цвета, очень жесткая такая, сжимающая человека. Вот здесь вот в этой зоне появляется такое очень жесткое такое строение какое-то, то есть сила из этой части глаза выходит, такая жесткая, непреклонная, тяжелая сила. То есть она похожа на, то есть глаз застывает в этой эмоции непреодолимой трудности какой-то. То есть, ну, физически это ощущение, что человек находится под каким-то психическим давлением. Вот так можно сказать. Но это именно отсюда выходит. Или отсюда, или если слева полушария, вот отсюда выходит эта сила, то у человека непреодолимая трудность, связанная с личной жизнью, с семьей. Это не означает, что только что он не может общаться, но как в общении с родственником это выражается? Это выражается в том, что очень тяжело жить вместе. Как это тяжело может быть? Не выдерживаешь характер близкого человека, не способен с ним вместе трудиться, не способен с ним вместе спать, там, жить, то есть просто отталкивает от него, какая-то сила, то есть ты устаешь от него. Вот, допустим, с тобой говорит 5 минут, у тебя уже усталость, ты делать ничего не можешь. То есть рядом с близким человеком очень трудно, тяжело просто, тяжело. Или он сам своим характером тебя душит. То есть он постоянно на тебя нажимает психически, давит, 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 давит. И с ним становится очень тяжело, невыносимо. То есть просто не знаешь, что делать. Это влияние Сатурна по левому полушарию идет. То есть что происходит реально? Изнутри твоя карма сначала давит ему на мозги, заставляя его так себя вести. А потом он давит на тебя. Ведь он больше ни на кого не давит. Почему он вверх давит? Он со всеми остальными нормально сидит. Почему же он на тебя подарит? Потому что из тебя что-то исходит. Это понять очень сложно. Особенно, когда ты в ситуации находишься. Когда на тебя давит, когда карма по Сатурну идет, понять очень сложно. Кажется, что я виноват. В этом и заключается идея стресса. Преодолевает стресс тот, кто понимает, что он виноват. Но понять, что ты виноват, очень сложно. Для этого надо серьезно молиться. Среди вас есть те, у кого влияние Сатурна существует прямо сейчас. Существует три стадии, три степени силы влияния Сатурна. Первая степень означает, что жизнь надавила, но у тебя, тебе хватает собственных сил справиться с ситуацией. То есть ты можешь вытерпеть мужа, там, начальника на работе. Дальше, вторая степень означает, что ты можешь справиться с помощью друзей, там, ну, с помощью общества. Третья степень тяжести означает, что ты вообще не можешь справиться, тебя просто рушит. Сатурн тебя рушит. Как Сатурн рушит жизнь в семье? Он лишает человека хороших отношений, то есть давление невыносимо становится. Дальше, давит быть. Невозможно жить в этой коморке. Люди часто любят друг друга, понимаете, бывает такое, люди любят друг друга, они хотят быть вместе, они любят своих детей, у них все хорошо, кроме одного, Сатурн надавил на их быть. И они не могут быть вместе, потому что им приходится жить в плотишке, понимаете, то есть у них плохой заработок, плохая работа, и это происходит год, два, три. Понимаете, они любят друг друга, все хорошо, но жить вместе они не могут. Они плачут, воют, но расходятся. Почему? Потому что они невыносимы. Они не могут терпеть такого быта, такой нищеты совместно. Это реальная ситуация, как вы считаете? Реальная ситуация, это жизненная ситуация. То есть влияние быта, влияние работы тяжелой, человек вот живет с этим человеком, не везет, допустим, он постоянно не может зарабатывать много рядом с этим человеком. Влияние Сатурна. Сатурн влияет через тяжелые болезни, парализовало родственника, близкого человека, уродство у детей, типа ДЦП. Это влияние Сатурна. Непреодолимый карма тяжелый. Дальше. Как он еще влияет? Он влияет через непреодолимые отношения с оставшими родственниками. Допустим, очень плохо себя ведет, допустим, мать или отец чей-то, то есть, ну, как бы, ворчит постоянно и так далее. Это влияние Сатурна. Тяжелая судьба. Реально тяжелая судьба. Какой выход? Чаще всего люди ломаются, то есть они уходят, бросают, это, но это не выход, это не помогает. Самый лучший выход – это молитва. Когда человек молится, он знает силу кармы, которая на него влияет. Если он молитва интенсивная, то группа начинает чувствовать, ослабевает. Допустим, ребенок также болеет ДЦП. Но почему-то у него характер поменялся. Он стал удовлетворенным, он стал больше улыбаться. Вот. Ты как-то привык к этой болезни, отдал ему там какой-то кружок для инвалидов, он развивается, там становится чемпионом. Так далее. Ну, то есть происходит что-то, что эту болезнь превращает для тебя в гордость. То есть ты реально гордишься, что эта болезнь была дана для того, чтобы преодолеть себя. Понимаете? Это победа. Но чаще всего люди ломаются под влиянием Сатурна, потому что они не знают, что там бывает победа вообще, как таковая. Им просто даже... Например, все та же лачушка, но мы научились жить бедно и счастливо, в этой бедности мы стали счастливыми. Это победа. Но такие победы встречаются очень редко, потому что люди не знают, как побеждать эту энергию. Они думают, что она побеждается с помощью того, что деньги должны повалиться. А у Сатурна есть одно условие. Я вам сейчас его объясню. Оно очень простое. Пока меня не победишь, не получишь. Победа означает в данном случае, что человек принял судьбу. Вот какие условия есть, это мои условия, я принимаю. Какая мать есть, такая есть, я ее принимаю. Вот такой, какая она есть. Как только ты принял, у нее качается сила давить. Она не может уже дальше нажимать своими плохими эмоциями. Все, у нее она как змея без жала, понимаете? В это мало кто может поверить. Потому что в это поверить можно, когда ты так молишься, что ты пробиваешь вот эту вот карму, и она раз как опускается, как будто вот солнце во время дождя. Дождь резко закончился, гроза, раз и все. И как будто ничего не было, понимаете? Так действует, вот пробивает силу Сатурна мгновенно. То есть карму сатурианскую можно терпеть годами, и заканчивается она в одну секунду. Если ты правильно все сделал, настроился. Но настроиться правильно очень сложно, поверьте мне. Даже сама идея, что это возможно, это очень большая редкость. Большинство людей не верит, что это можно преодолеть вообще. Дальше сатурнианская карма, связанная с деятельностью, внешней деятельностью, это нищета, тяжелая работа, там, допустим, шахты, шахтерский город, сатурнианская карма, люди пашут в это, очень тяжело работают, мало получают, не верят, что можно найти лучшую работу. Так влияет сила Сатурна, она человека сковывает. То есть тяжелая работа, нищета, неспособность зарабатывать много денег, экономить на всем, это сатурнианская карма. Эксплуатация труда сотрудниками, унижение, вот такого типа, заставляет жизнь много работать, трудиться, это карма Сатурна. Если к такому человеку подойдете и скажете, зачем так много работаешь? Ну перейди куда-нибудь, ну смени работу. Ну зачем ты так много уборки? Я не знаю, куда я перейду, что я, как я сменю. Нет вариантов никаких. Допустим, человек живет на крайнем севере. У него солнце светит в году. Не как у нас, а чуть-чуть. Только 2 месяца, а потом у него полярная ночь на полгода. Ради каких денег, скажите мне, ради каких денег вы бы приняли такую жизнь на себе? Кромешный холод, постоянная темнота. Люди все мрачные ходят, потому что солнца нет. Вот за какие деньги можно так жить, скажите мне? А люди там живут. Потому что судьба заставляет их это делать. И попробуй его оттуда вытащить. Это невозможно, это очень сложно. У него там дом, там семья, все он там живет. Это влияние Сатурна. То есть это и у нас вся страна под Сатурном находится. Вы знаете об этом? У нас вся страна, на всю страну Сатурн влияет. Я когда из там, я выезжаю, когда уезжаю, там учусь, приезжаю назад, я смотрю на людей, я в шоке. Я просто отвыкаю от этого всего. Когда приезжаю,
я сейчас эмоции передам.
Я из Индии приехал, там все улыбаются, так все хорошо, там Юпитер влияет, там другая атмосфера. Там много, может, нищих, грязи, там, тут другой вопрос. Но когда я приезжаю сюда и вижу женщину, которая проверяет паспорт на контроль, она смотрит на меня. Ваш паспорт! Такая. Тупой холодный взгляд такой. Мне хочется рвануть назад на самолет. Когда я попал, первая реакция назад бежать. Здесь не хочу. Москва воплощение Сатурна. Когда в Москву приезжаете, так оп, сразу. И напрягает, да? Есть такое дело?
Да.
Особенно в метро заходишь. И все, и сразу напрягся. Это Сатурн. Я не Сатурн. А?
Влияние планеты не меняется, потому что Сатурн поменяется. Куда планета станет влиять или навсегда?
Так всегда. Ну понимаете, если вы подумаете, что я не легче выйдет, я в другую страну уеду, там же другая планета влияет, понимаете? Вот в Америку, допустим, я в Америку ездил читать лекции. 150 человек проконсультировал за 2 недели, я был в шоке. Все 150 человек пережили не менее 4 лет длительный стресс, привыкание к другой карме. Там есть такая невидимая планета, она называется нисходящий узел по западной астрологии, по восточной называется Кету. Эта планета там настолько сильно, мощно влияет. 2 человека едут из России, думают, слава тебе, Господи, избавились от мук. Приезжают туда, в Америку, и там начинает влиять эта планета. Эта планета, первое, что она делает, она рубит абсолютно привязанности. То есть человек приехал туда, и его жена, она уже для него вот не такая близкая и дорогая, как раньше. Люди там улыбаются друг другу, смеются, шутят друг с другом, но их чувства друг по отношению друг к другу практически намного раз 10 холоднее, чем здесь. Понимаете, о чем я говорю? Когда я туда приехал, как бац, как будто сердце закрылось. Я хожу, смотрю, все нет радости, нет ощущения теплоты вот этой взаимности. Я думаю, может, это у меня просто такая адаптация. Начал с людьми на консультациях говорить, они рассказывают, семья развалилась, я приехал. Жить вместе очень трудно, потому что нет такой любви. Хочется на родину, там теплее и так далее. Каждый человек одно и то же. 4-5 лет приходится привыкнуть к новой карме. Что там есть? Там есть достаток, пища, все тебе хорошо, все условия, комфорт, возможность там нормально работать, нормальное общение, никто не матерится, все классно, вроде бы. Но тепла нет. В каждой стране ты что-то отдаешь и что-то приобретаешь. Поэтому дергаться куда-то нет смысла, понимаете? Будет другая судьба, другие проблемы, к которым мы не привыкли. В этом заключается главная проблема иммиграции. Тяжелейший стресс, поверьте мне. Просто люди, которых я там видел, они просто в ужасе рассказывают, что с ними было. Но возвращаться сюда они уже не хотят. Потому что они пережили это все по каким-то причинам, и их там задержало, теперь они привыкли к той жизни, сюда они не поедут. Потому что опять привыкать к Сатурну они не хотят. Франция там Венера душит. Почему душит? Потому что ты там приехала, поженилась, а тебе муженек приходит с чужой женщиной, другой женщиной, и говорит, привет, я сегодня с ней буду спать. И улыбается тебе точно так же, как раньше.
А скажите, а я не рада.
Почему нет? Ну, съездите и узнаете, почему нет и почему да. Раху означает беспредел. У нас в России влияет раху. Означает беспредел. Мат, хамство, пьянство. Вот эта вот тупость. Подвиньтесь, пожалуйста. Сама подвинься в автобусе. Это раху. Это влияние у нас это есть. Ну ладно, давайте не будем отвлекаться. Я просто про сатуру продолжу. Когда человек начинает... начинается влияние Сатурна по его судьбе, то существуют определенные признаки, которые возникают в характере. Первое – это психическая скованность. То есть человек начинает чувствовать, что он не может расслабиться, отдохнуть. Его сковывает внутри. То есть это первый признак. Второй признак – нетерпимость к обстановке, в которой находишься, нарастающее желание что-то поменять. То есть ты не можешь в этой квартире больше жить, тебя несет. Ты не можешь с этими людьми работать, тебя несет. Ты не можешь жить с этим человеком, тебя несет. То есть Сатурн начинает давить на психику, и человек уже не может, он не выдерживает этого давления. Это реальный факт. Понимаете, так начинается все, но это только начало. Вот, может начинаться видеть тяжести в голове, головные боли, нервное истощение, слабость, снижение работоспособности. Так начинается влияние Сатурна. Постепенно, с каждым днем накапливается все больше и больше. Давит на мозги. Все сильнее и сильнее. Дальше. Когда это длительно происходит, возникают боли в кишечнике, боли в суставах, невриты, психостения, то есть слабость нервной системы. Человек уже не может, он очень слабый. Ему очень тяжело становится жить. Работать и так далее. Снижение пищеварения. Нет. Стресс по Сатурну не означает, что это происходит только в период Сатурна. Большой период вы имеете, Достологич. Нет. Это означает, что Сатурн каким-то образом или через транзитное влияние. Ну, допустим, вот недавно Сатурн еще идет по раку. Согласно восточной астрологии. Он идет еще по раку, он еще не вышел, еще будет идти 3 месяца. Как рак означает, что такое рак? Рак это созвездие, связанное с Луной. Луна, вот это вот влияние Солнца. На меня. Пожалуйста, уберите, сейчас меня стресс-способность упадет. Да, надо прожектора выключить, меня осветляет. Спасибо. Просто прямо в глаза направлен. Итак, стресс по созвездию рака. Луна означает спокойствие. То есть вообще, вот здесь вот есть такая аджна-чакра, да? Это центр психический, в котором есть две планеты. Одна планета там накапливает энергию, эта планета называется Луна. Она накапливает там энергию, человека спокойствие возникает. Когда с Луной контакт хороший, есть признаки к тому. У него хорошие отношения с матерью, он уважает всех женщин, он любит детей. У него очень спокойный нрав, спокойный, умиротворенный нрав. Его психи, он хорошо спит. Тепло, глубоко и сладко. Значит, Луна у него хорошо взаимодействует с ним. Но что такое Сатурн? Сатурн – это сила, планета, с помощью которой расходуется энергия в этом центре психическом. Так вот, представляете, созвездие Рака – это созвездие, через которое Луна действует на нас. И туда встает Сатурн на 2,5 года. Это значит, что никакого отдыха. У половины людей 2,5 года нарушается сон. Спать невозможно. Просыпаешься ночью, не можешь спать. Поднимите руку, кто уже не пару лет уже не может спать долго. Просыпается, ни с того ни с сего начал, свитки уже есть. Это значит точно, это центр психический, у вас влияет Сатурн. Это один из признаков. То есть человек истощается психически. Энергия расходуется, а не собирается, не копится. Понимаете? Вот, да, нормально. Так вот, в этом идея заключается, что бывают транзиты влияют, бывает основной период начинается, а бывает вообще опосредованное какое-то влияние. Через, допустим, Сатурн может аспект какой-то сильный давать, И в результате какого-то малого периода может возникнуть этот стресс. Ну, чаще всего он возникает, конечно, при большом периоде Сатурна или большом подпериоде. Но так или иначе, мы не будем на это уже технические моменты, астрологические, люди многие этого не понимали. Значит, что происходит? Итак, если влиять на право полушария, развитие. Человек начинает уставать во время работы или просто уставать или от психической атмосферы, которая там находится. Ощущение давления со стороны руководства может быть, ну просто давление любое может быть от кого угодно. Дальше возникает страх. То есть человек уже чувствует, что дальше так невозможно, у него какая-то паника внутри развивается. И дальше у него настолько тяжело ему становится, что он психически слабым становится. Его уже реально, он там не может находиться, его оттуда вышибают просто. Так влияет Сатурн. Да, дальше. При влиянии на левое полушарие, на семейную жизнь. Непереносимость обстановки, в которой живешь. У мужчин чаще всего Сатурн влияет по правому полушарию, у женщин чаще всего по левому. Непереносимость обстановки, в которой живешь. Мужик замучил уже все. То есть тает силы. Терпеть уже дальше невозможно такого отношения к себе. Дальше. Сильная усталость от домашних дел. То есть женщина, сколько можно, это все одно и то же. Это рутина. Дальше. Ощущение давления со стороны близкого человека нарастает постепенно. Дальше. Панические состояния, страх дальнейшей совместной жизни. Одна мысль, что дальше всю жизнь так жить, она невозможна для женщины. То есть она не может даже думать об этом. Дальше. Приступы психической слабости, снижение пищеварения, исхудание, человек начинает худеть реально. Это уже какая-то более глубокая степень развития влияния Сатурна. Вот в этот вот год, предыдущий, ну где-то полтора года предыдущих, Юпитер стоял в положении, в котором женщина не может быть удовлетворена рядом с мужем в сексуальном плане. Ну и очень сложно быть удовлетворенной. Сатурн находится в положении, при котором отдых невозможен практически, очень тяжело отдыхать. И Раху Кету находятся в таких положениях, что они поражают два основных женских знака – рыбу и деву. В результат женщина начинает повально уходить от мужей, просто их косит. Вот реально полтора года вот эти вот просто женщин косило, потому что у них нет выхода, у них нет ощущения, что они вообще хоть как-то могут быть счастливыми. То есть ситуация, в которой... И они доводят мужей, что те уходят на двое. Вот это такое, то есть это массово может быть, реально массово такие вещи могут происходить. То есть это стресс сразу по нескольким планетам идет. Редкий случай. Сейчас уже все позади, уже планеты вышли из этого положения. Итак, что делать? Первое, что надо понять, работа не является тем, чем мы должны дорожить дороже своего здоровья. Понимаете, работа это не то, чем мы должны дорожить сильнее своего здоровья. Если работа рушит здоровье, то надо эту работу просто оставить. Но раньше, чем ее оставить, надо найти другую. Надо сначала начать искать планомерно, спокойно, а потом оставлять. Если стресс идет по правому полушарию, связанный с Сатурном, то надо оставить работу. Внимание, нельзя рушить здоровье ради работы, это неправильно. Что касается семейной жизни, Сатурн точно так же влияет и на личные отношения. То есть он точно так же душит просто, и человек не может быть рядом с другим человеком. Он или с ума сойдет, или уйдет от него. Какое решение? Решение такое, надо немножко пожить раздельно. Даже когда просто люди чуть-чуть раздельно начинают жить, то стресс по Сатурну ослабевает, гаснет и начинается потепление. Даже несмотря на то, что период этот не закончен, просто от того, что они правильно поступают, они чуть-чуть на расстоянии начинают жить друг с другом, уже теплее становится, потом легче. Понимаете? То есть вместо того, чтобы уходить от человека, надо... То есть вообще стресс любой связан всегда с тем, что надо что-то делать с человеком, который находится рядом с тобой. Вопрос заключается, что делать. Мы чаще всего не понимаем. Когда стресс по Сатурну идет, это значит, что у близкого человека должны произойти коренные изменения в характере. То есть мы, если мы чувствуем, что нам невозможно с ним жить, значит мы должны его воспитывать. Женщина должна отдаляться от мужа, вызывать в нем сильную привязанность, потом вызывать его на диалог и ставить свои условия дальнейшей совместной жизни. Если условия перестают выполняться, опять чуть-чуть удаляться и так далее. То есть так же может сделать и мужчина. То есть он чуть-чуть отдаляется и ставит условия и приближается. Так можно воспитывать близкого человека, а заставляет воспитывать стресс. То есть влияние планеты заставляет это делать, мы ничего не можем с этим делать, такова судьба.
Отдалялись в течение 7 лет, приближались. И потом все равно, через неделю, через месяц, все равно
приближались. Угу, здорово. Очень хорошо. Значит, что они отработали с утра, молодцы. Конечно, если они это делают честно, если они без обид это делают честно, просто пытались много раз. Очень хорошо. Все, они отработали карму дальше. Ведь не вопрос в том, будем мы жить вместе или нет. Это все равно от нас не зависит. Понимаете, бывает непреодолимая карма. А вопрос в том, что будет дальше с тобой или с своим человеком вместе. Если он ушел не так, как надо, надо пытаться изо всех сил вернуть. Если не можешь его вернуть, хотя бы смягчи его карму своим поведением, чтобы он поменял к тебе отношения. Надо что-то делать, чтобы смягчить судьбу, понимаете, друг друга. Потому что вопрос не в том, что было, а в том, что будет, понимаете, в этом проблеме. У них все будет нормально. Потому что они все, что могли, сделали в этой ситуации. Да? Такое тоже бывает. Мы не можем в этой жизни гарантировать себе, что мы всегда будем с одним и тем же человеком. Судьба может просто разорвать. Понимаете? Мы даже не можем гарантировать, что у нас руки и ноги будут целы, свои собственные. И говоря о том, что с тем, кто мы будем всегда вместе, это нереально. Гарантии такой никто не может себе дать. Итак, я вкратце описал вам стресс по Сатурну. Если вы почувствовали в себе его, то стресс по Сатурну преодолевается с помощью аскезы. Аскеза – это добровольное лишение себя комфорта. То есть человек должен или закаливаться, или есть аскезы благости, я вас сейчас вам их перечисляю. Аскезы благости – это закаливание, упражнения, статические упражнения, не динамические упражнения, которые расшатывают Сатурн, а статические упражнения. В каком-то положении сделал какое-то упражнение и застыл в нем. Это укрепляет силу Сатурна, выносливость ее. Дупликатор, на импликатор отвязать, терпеть боль. Дыхательные упражнения, задержки дыхания. Когда задержки дыхания происходят, Сатурн снижает свою силу, ослабевает. Терпение, развитие истинного терпения. Что такое истинное терпение? Когда человек вот так вот терпит. Это не истинное терпение, скоро лопнет. Он просто сдерживает в себе силу, которая скоро его разорвет. Истинное терпение означает, что человек привыкает. Вот допустим, близкий человек начал пить. Первое, что нужно делать, надо начать привыкать. Потому что влияние кармы, и надо начать привыкать. Надо, не теряя собственного достоинства внутреннего. Женщина не должна терять достоинство, она не должна потакать тому, что происходит. Она должна привыкнуть сначала, успокоить свой ум, привыкнуть к этому сначала, принять его таким, какой он есть. А потом учиться приближать и отдалять вот так вот. Она его любит, выполняет перед ним свои обязанности, но не подпускает его, когда он позволяет себе это. Она его держит на расстоянии. И он выбирает всегда, каждую секунду своей жизни он выбирает между бутылкой и женой в этом случае. Если она ломается и как бы подпускает его, ну ладно, ничего страшного, пытается закрыть на это глаза, то он начинает греть, пить, начинает больше. Ломает, лучше его забить, и ломается. Если она ведет себя правильно, рано или поздно его как бы встряхнет, и он начнет бороться за свою семью, за себя, за свою жизнь и так далее. Жена может спасти мужа от пьянства. А почему он начинает пить? Потому что плохая карма по раку. Стресс по раку приходит к женщине. Но это уже другой вопрос. Стресс связан с влиянием Марса. Он находится в правом полушарии. Это хоть и может влиять на семью в той же степени, но всегда он действует через правое полушарие, через мужскую силу. Инициатором стресса может являться мужская сила в мужчине и мужская сила в женщине. Что значит мужская сила? Это значит гнев, непреклонность, воля, напор, то есть настойчивость, насилие, вот такого типа энергии. Разрушать работу или отношения. Когда стресс, связанный с влиянием Марса, начинается, то первое проявление его, он начинается с того, что у человека возникает необузданное сексуальное желание. То есть Марс, он психически находится в трех местах в организме. В самом нижнем психическом центре находится, там Марс расходует свою силу, свою энергию. То есть у мужчин это связано с их половым желанием непосредственно, это сила Марса. У женщин это связано с половым актом и с тонусом матки. Как бы Марс связан таким образом. Но именно у женщин всегда Марс, сила энергии Марса выходит через обиду, опосредованно. То есть это не прямая энергия Марса. Это она выходит через ослабление энергии влияния Венеры. Но у мужчин напрямую энергия Марса, если человек начинает пересиливать негативный Марс, то есть он оскверняет его психическую энергию, и у человека возникает безудержное желание секса у мужчины. Его начинает нести. То есть естественно, что в какой-то момент жена его не сможет удовлетворять. Неудовлетворенное состояние психическое. Дальше поднимается психическая энергия вверх, и здесь на уровне желудка Марс копит свою энергию. Естественно, что когда он копит свою энергию, появляется безудержное желание есть. То есть следующий этап развития вот этого стресса. Человек начинает нерегулируемо питаться. Он хочет острой пищи, жареной, там еще какой-то. Пожилую женщину пропустите куда-нибудь, посадите, чтобы она... Вот. Дальше следующий этап. Психическая энергия Марса поднимается в межброви. И с этого времени человек начинает гневаться по всякому пустяку. Ему, наверное, вот так вот, если щелкнешь перед ним, он тебя разорвет. У него глаза становятся такими совершенно квадратными. Стресс по Марсу виден по красноте правого глаза. И взгляд правым глазом у человека становится абсолютно непреклонным. Он как будто прошибает тебя насквозь. То есть человек смотрит, и ты не можешь выдержать этого взгляда. То есть человек смотрит правым глазом, вот такой взгляд. Я сейчас буду показывать вам стресс по Сатурну. Смотрите на ней. Стресс по Сатурну, связанный с работой. Находится здесь, в правом глазу. Сейчас я представлю. Сегодня я прочитаю вам лекцию «Стресса по Сатурну». Вот такое состояние. Правополушарие. Вот. Дальше. Стресс по Сатурну, левое полушарие. Я тебя пока еще люблю. Такое состояние примерно. Я слабую форму показываю. Вот. Стресс по Марсу. Правый глаз. Вы думаете, я плохой человек? У меня взгляд такой. Стресс по Марсу. Прет. Ничего не сделаешь. конечно, платит против тех, кого придет. У меня в Риге один человек, у него стресс по максимуму. Ну, его адаптировал полностью, он потому что с самого рождения у меня начался. То есть этот человек у него привычное образование. Он на лекции сидел и смотрел на меня, мне захотелось под стол залезть. Сидел на первом ряду, потом билетики вытащил. Я думаю, ну все, это последний момент. Я сейчас порыву. Он когда пришел на консультацию, он сел рядом со мной, и знаете, он один вопрос его задал. Он говорит, у меня привычное образование. Я порядочный, интеллигентный человек. Почему я с людьми не могу общаться? Почему они сходиться со мной не могут? Почему люди меня любят и дружат, когда они меня узнают поглубже? И почему, когда они при таких контактах первых, они просто бегут от меня? И мне пришлось ему это все объяснять, какой у него взгляд, что же такое стрессово масло, для него было открытие, сейчас говорим потом. На себя же так не смотришь в зеркало. На себя смотришь, взгляд хороший. Потом на кого-то другого смотришь, а потом другой взгляд. Вот, поэтому это очень важно. Мы не можем это все контролировать сейчас. Обычно стрессово масло продолжается недолго. Несколько месяцев. Это быстро проходящий стресс. Он, вернее, может разрушить всю жизнь в одну секунду, но он длится сам по себе недолго. Он отличается от совершенно безудержности психики, бурным развитием. Признаками этого стресса является безудержный гнев, который поражает психику полностью человека. У женщин выражается безудержная обида. То есть человек реально просто его калашматит, он не может ни с собой ничего сделать. Человек в этом стрессе совершает абсолютно непредсказуемые, абсолютно глупые поступки. То есть он может просто уехать из дома. Или может порвать отношения со всеми на работе за 1-2 дня. Вот это реальный факт. 1-2 дня и человека нет на работе, все его уволили, стресс по Марсу. Мудрый начальник, знающий эту тему, не уволит. Он даст возможность человеку все это психануть, потом пройдет где-то 2 месяца, подождет, потом позовет его назад, скажет, ну что ты сделал. Тот будет раскаяться, потом всю жизнь будет верно работать. Понимаете? Человек не может себя контролировать в этом состоянии, это абсолютно безудержное состояние. Когда происходит стресс по Марсу у близкого человека, надо бежать. Это единственное, что можно сделать. Потому что эта планета не имеет никаких аналогов. Она неконтролируема. Если женщина, допустим, вошла в истерику, это стресс по Марсу. Она бьет посуду, плачет горючими слезами и кричит, я больше так не могу жить! Вот такое вот. И все гранит. Это стресс по Марсу. У мужчины он по-другому протекает. Он берет нож, все гоняют по квартире. Суровая вещь. Не обязательно факт, что у всех этот стресс будет, но он может возникнуть. Надо к этому быть готовым. Итак, правый глаз краснеет. Признаки. Сильная раздражительность, желание все поменять у женщин, сильная сексуальная удовлетворенность у мужчин, гневливость и непереносимость по отношению к близкому человеку. Критицизм по отношению к мужу у женщин и приступы гнева по отношению к женщинам у мужчин. Желание уничтожить отношения или при сильной привязанности доказать силой свою правоту. То есть начинается издевательство, там, конкретное издевательство. Человек, который находится в стрессе по Марсу, он абсолютно не считается с тем, поступает он. Как это выглядит вообще, то, что он делает? Если вот в это время, когда у человека стресс по Марсу идет, вот человек интеллигентный, допустим, он преподаватель кафедры какой-то, нормально себя ведет со студентами. Если заснять, что он делает дома во время стресса по Марсу, то это будет кинокомедия. Я вам честно говорю, это реально, то есть человек не меняет. Он может там орать, там, гонять всех по квартире, материться, все что угодно. То есть, когда стресс по Марсу идет, у него полностью заклинивает. Вся порядочность уходит из человека полностью, потому что это самая грубая планета Марс. Она связана с низменными инстинктами. Когда эта энергия поднимается вверх, человека переклинивает, он вообще другой. То есть сегодня невозможно понять, что вообще с ним происходит. Это болезнь, поэтому надо принять это все. Сопровождающие болезни, острый гепатит, самое частое. Вирусный гепатит всегда связан со стрессом по массу. Вот эта болезнь, которая гепатит С, означает хронический гнев. То есть или хроническая обида. То, что человек может умереть даже от этого. Язва желудка 12-пёрстной кишки, хронический стресс по массу. Он не так проявляется в виде гнева, но человек реально не переносит кого-то в коллективе, он не способен злость держать. Сдерживать злость, неспособность означает пересиливание массы. Гипертоническая болезнь в виде приступов, давления такие. Бабам по голове бьет, глаза краснеют, голова краснеет, жар в теле, массу давит по голове. Просто приступы жара во всем теле. Иногда человека наоборот, его жарко становится, особенно у женщин, ноги подкашиваются, тоже связано с массой. Иногда масс бьет в психику, иногда бьет в тело. Это все стресс. Но мы говорим сейчас не о развитии, а стресс – это не само развитие. Вот когда это все происходит, стресса нет. Стресс – это когда ты потерял в результате этого что-то, понимаете? То есть у тебя счастье пропало. Вот человек, допустим, реально психанул, когда он психует, он не понимает, что жена может уйти. Вот человек, когда в стрессе по массу находится, он начинает женщину терроризировать, буквально в смысле слова. И он начинает вести себя как деспот рядом с ней. А жена, когда такое влияние идет, она не может ему ни объяснить, что он не прав, не может никак... То есть на уровне слов отношения заканчиваются. На уровне логики отношения заканчиваются. Почему? Потому что женщина такому мужчине не может объяснить, что он не прав, что он поступает не так, как надо, что она может уйти. Она просто молчит и ждет, что будет дальше. Она терпит, а потом рубит все. Как она рубит тоже по Марсу? Ловись! И все, дикю. Как вы считаете, когда женщина так рубит, это тоже стресс по Марсу происходит у нее. А потом у него стресс по Марсу возникает в результате того, что она так ушла. Он начинает ненавидеть ее всеми фибрами своей души. Или очень сильно отчаивается и наоборот жалеет себя. И, то есть это стресс по Марсу. Такой тип отчаяния ужасного такого. Обиды, непереносимой обиды, когда рушит. У меня к вам вопрос. Как вы считаете? Кто рубит сильнее по Марсу, мужчина или женщина? Женщина. Если планета не связана с полом, то когда она завладевает психикой человека, он не может с ней нормально вообще ничего делать. То есть женщина в жестокости, она превосходит мужчину во много раз. Когда если женщина завладевает Марс, она делает то, что разрушит ее саму. Вопреки всякому здравому смыслу, вопреки всякому пониманию вещей, женщина, когда рубит, она рубит просто потому, что она хочет рубить. Даже если это ее приведет к нищете, ее детей, там, чему угодно, она просто будет рубить просто из принципа и все, что бы то ни было дальше. Мужчина, когда рубит, даже если он сильно в гневе, он бумажку подстелит. То есть Марс не может его так полностью затмить ему мозги. То есть у него какой-то все равно здравый смысл там присутствует, когда это происходит. Когда у женщины поклинит по Марсу, здравого смысла нет совсем. Поэтому у меня к мужчинам один совет, очень простой. Вы, женщины, не доводите до этого состояния. Мало потом не покажется. Разрубят клочья. И даже потом не раскаивается. Женщина, которая стресс по Марсу возникает, она рубит сначала мужика своего, а потом она считает, что правильно сделала. Когда мужчина в гнев впадает, он раскаивается потом через некоторое время. Женщина, чтобы раскаивалась, когда она стресс по Марсу была, ей надо сначала объяснить, что она не права. Это может через годы только она поймет, что она не права. Ей надо объяснить, чтобы она поняла, что это неправильно, что она сделала. Иначе она не поймет. Такова природа. Если планета противоположного пола, то человек, который ведет себя под влиянием этой планеты, он теряет полностью рассудок. То есть есть мужские планеты, Солнце, Марс, Юпитер, есть женские планеты, Венера, Луна. Если у мужчины стресс полунели, побелели, это не мужчина уже. Если у женщины стресс по солнцу, по Марсу или по Юпитеру, это уже не женщина. Понимаете? Поэтому надо знать, что можно делать, что нельзя. На правой полушарии, когда Марс влияет, сразу же начинаются проблемы с подчиненными у руководителей или есть проблемы с руководством у подчиненных. Сразу же начинаются проблемы. Человек начинает грубить, спорить, вести себя нахально, вызывающе. Скандалы, выяснение отношений, решительные действия, даже иногда драки. То есть реально может начальник морду набить. То есть совершенно непредсказуемое состояние. То есть человека просто кураж, он ничего не может с собой сделать. А потом он будет, войдет в стресс глубокий и будет сильно переживать то, что произошло. Ему тяжело будет в глаза этим людям смотреть. И тогда начинается реальный стресс, разрушение психики у человека. То есть мы сейчас говорим о том, как стресс начинается, а потом он же развивается, следующая лекция будет у нас о том, как он развивается и как его преодолевать. В развитии стресса существует много стадий. 14 стадий, по крайней мере, я вам расскажу. Через стадии развития стресса. Он может длиться годами. Годами можно жить в этом состоянии. И разрушить всю свою жизнь, всю свою психику. Стресс по солнцу. Мужская планета. Чаще всего связано с правым полушарием. Виден в виде правом глазу в виде надменного такого гордой жизненной позиции. И стресс по солнцу является для мальчиков при половом созревании является болезнью, которую надо пережить всем. То есть, когда у мальчиков 13 лет наступает половое созревание, у них у всех идет стресс по солнцу. Правый глаз у них приобретает такую форму. То есть выгнутая верхняя дуга. Вот такой. Вот так он смотрит на всех. Как петух. Это стресс по солнцу. Это происходит в результате влияния половых гормонов. Что, увидели, да? Своих увидели. Вот. Это не смешно. Это очень опасно. Дело в том, что в это время половые гормоны давят на мужскую психику, не окрепшую. И у мальчика начинает развиваться вот этот вот стресс по солнцу. Означает, он не может считаться ничьим мнением. То есть он всегда против. Поэтому скажи одно, он будет говорить наоборот. То есть это не то, что он хочет так говорить, просто он не может по-другому. У него его просто клинит. И родители, которые знают, что это происходит у ребенка, они должны просто принять этот факт, что он будет так себя вести где-то, может быть, годика 2,5. А потом успокоится эта система, как будто этого всего не было. Если родители будут в это время, выйдут на ринг, то есть наденут перчатки, то они потеряют сына. Вот когда у человека, у мальчика идет стресс по солнцу, он свое мнение будет отстаивать, даже если это лишит его отношений с родителями. Он готов на все. То есть он будет стоять до последнего. То есть он разрушит отношения полностью. Потом годами можно не восстановить. Может понадобиться 10 лет потом, чтобы восстановить отношения с сыном. То есть можно полностью уничтожить за 2 года отношения с ним. Если вы сопротивляетесь вот этому его желанию власти контролировать и сопротивляться. Что делать в это время? Просто признать его право на господство. И все. Больше ничего не сделаешь. Принять вот это его состояние как болезнь, с которой надо двигаться. Признаки развития. Сильная амбициозность, раздражительность.
А
в
каком возрасте?
Нет, вот этот кризис 13 лет, когда мужчина начинает, мальчик начинает именно влечение, желание грубого секса с женщиной у него появляется. Есть 2 признака. Вот этого созревания уже серьезного мужского такого созревания 12-14 лет в среднем это возникает, признаки очень простые. У мальчика развивается эгоистическая, непреклонная жизненная позиция и сильное влечение к уже девушкам. То есть он начинает на них пялиться вот так вот, то есть абсолютно неприкрыто, то есть пытаться там как-то насилие над ними совершать, там за косички дергать, еще как-то, то есть пристает к ним словами. Вот. То есть в это время надо быть очень осторожным. То есть характер, психика безудержна абсолютно, ничего не сделаешь человека. Итак, сильная амбициозность, раздражительность, желание всех поставить на место, сильная неудовлетворенность своим положением в обществе, грубое неуважительное отношение к учителям, старшим начальникам, желание власти над женой, если это в возрасте уже мужчина там заклинило. Он командует, как гусар ходит. И болезненное желание подчинить ее своему влиянию, вызывающее надменное поведение по отношению к мужу у женщин тоже бывает стресс-способность. Унижение его репутации, желание уничтожить отношения в случае неподчинения при сильной привязанности доказывает силой свою правоту. Стресс у женщин, когда по солнцу протекает, это очень большая проблема. Потому что женщина реально уничтожает свои отношения с мужем. Потому что ни один мужчина не потерпит, что жена, ну, с помощью позиции силы доказывает ему свою правоту. У него вообще есть два варианта. Три варианта. Два варианта в результате незнания и один вариант в результате знания. Если у женщины стресс по солнцу начинается, то есть она самоутверждается рядом с мужчиной, она его ставит на место с помощью силы психической своей. То есть она власть над ним показывает, контроль. Как она это делает? Она сначала вызывает к нему сильную привязанность, то есть начинает, допустим, игнорировать его в разных ситуациях. У него возникает к ней притяжение сильное, он начинает ее добиваться. Вот, она его там посылает так мысленно, там, типа, ну, то есть начинает перед ним рисоваться и вести себя надменно, стресс-способность. Потом дальше, когда он ломается, она начинает его душить. То есть, когда стресс-способность возникает у женщины, она сначала мужчину полностью под каблук загоняет, вот куда как только можно, а потом его выкидывает, потому что такой муж кому нужен. Правильно? Мне нужен нормальный мужик, а это что такое? Тряпка. Он оказался тряпкой, она потом теряет в него веру. То есть, фактически, когда стресс-способность у женщины начинается, она полностью уничтожает свою семью. И как она уничтожает? Она сама же с помощью своей собственной силы рушит свою веру в своего мужа. Она из мужика делает котлету, другими словами. Теперь у меня к вам вопрос, женщина. Как вы считаете, если вот муж любит вас, с любого ли мужика женщина может сделать котлету? Или не с любого?
Да, с любого.
С любого, совершенно верно. Вы глубоко ошибаетесь, мотая вот так головой. Поверьте мне, с любого. То есть сила женская, если мужчина любит, женщина, жена на него имеет безграничное влияние. Просто она не знает, как этим пользоваться. Когда она узнает свое могущество перед мужчиной, она таким образом проклинает себя. Это та змея, которая научилась кусаться, смертельно кусаться. Когда кабрёнок живет еще маленький, он еще не знает, что он может кого-то убить. Но когда он один раз укусил, он уже знает. Поэтому разница заключается. То есть, когда женщина знает уже, что она может ужалить смертельно мужчину, она уже не может быть верной женой. Ну, неверной, вернее, она уже не может долго жить с мужчиной. Потому что, когда начинает чувствовать, что мужчина господствует над ней, обычно женщина искренне верит, что она ничего с этим сделать не может, она его боится мужа. Но когда она теряет страх, она чувствует свою силу, она знает, что она сильнее мужчины, потому что его привязанность мужчины к женщине гораздо глубже. Она в результате этого очень жестоко кусает, как только тот начинает вести себя неправильно и рушит свою семейную жизнь. И она с этим ничего не сможет сделать. Есть такая история. Скорпион попросился у верблюда на загривке через реку переплыть. И верблюд сказал, ну ты же меня укусишь. Он говорит, так зачем я тебя укушу, я же утону вместе с тобой. И когда верблюд поверил ему, согласился, он поплыл, они когда поплыли, и скорпион сидел на загривке, и он почувствовал такое что-то мягенькое под ним, такое что-то такое приятненькое. Вот. И вдруг верблюд неожиданно там раз, на волне его посадил, второй раз идет. И он, ну, заклинил, он взял его и щелк и отправил на тот свет, и сам утонул. То есть идея в чем заключается эта история? Что когда у человека яд появляется, его уже некуда девать. Поэтому женщина, которая один раз мужа вот таким образом вышвырнула из дома, сначала превратила из него, сделала котлету, а потом просто он стал не нужен, то дальше она уже не может быть счастлива в семейной жизни. Если она не раскается вот в этом поступке, она счастлива уже не будет дальше. Потому что схема будет повторяться вновь и вновь. Понимаете? Это стресс, это сила солнца таким образом. А огненная сила может быть как нектаром, так и ядом. Когда женщина уважает своего мужа, таким образом чистое солнце проявляется в ее сердце. Когда она пренебрегает им, таким образом грязная сила солнца проявляется в ней. И она рушит таким образом свою судьбу. Потому что пренебрежение мужчины является главной силой отторжения, которая действует в мужском сердце. Мужчина не может любить жену, которая пренебрегает им, просто имеет силу на ней. Он или изменит, или просто без любви будет жить. Но что касается стресса по солнцу у мужчины, то что теперь здесь банально просто. Это туда не смотри, сюда не ходи. У каждого мужчины, когда, если мужчина любит женщину, по-настоящему любит ее, то если он не изучал, как работать над собой, и не знает, как с этой любовью бороться, мягко выражаясь, то в этом случае у любого мужчины в какой-то момент начинается стресс по солнцу. В чем он выражается? Гиперопека. Он начинает, ну, фактически лишать женщину свободы. То есть он не разрешает ей двигаться, что-то делать, там, смотреть куда-то и так далее. Это признак того, что, ну, у мужчины происходит вот это состояние. Болезнь. Это болезнь. Вроде бы жена никаких признаков не дает, что она там куда-то убежать хочет. Но если человек вот так сжимать постоянно, естественно, у него выхода не будет, придется бежать. Правильно? Когда нас чего-то лишают, нам хочется это получить любой ценой. Как лечить болезнь мужчин? Вот эту. Женщина, как лечить вот эту? Мужчина зажимает. Как лечить болезнь? Да, точно так же, просто раз от него отодвинуться и все. А что он может сделать? При силу начнет применять, вообще уехать на время. При этом надо говорить ему, что я тебя не бросаю, я просто хочу, чтобы ты что-то понял. Я буду тебе верна, но с тобой сейчас жить я не буду. Первая реакция – гнев. Сначала начинает беситься, угрожать. Вторая реакция – он ломается психически, на колени начинает ползать. Это не верьте, это все ерунда. Вот. Дальше третья реакция, он начинает трезветь, и потом начинается диалог. Он начинает разговаривать очень уважительно и просто свернуться. Надо приехать, поставить условия. 2-3 раза, если так сделать, потом уважение гарантировано себе на годы. Понимаете? Очень спокойное, верное отношение. Ну вот так. Допустим, это неизбежность. Мужчины тоже должны воспитывать своих жен. И мужчины, и женщины должны знать, как это делать правильно. Я вам просто сказал этот важный момент, потому что часто семьи рушатся из-за того, что жена не может мужчину. Кстати, муж потом будет очень благодарен, если его на место поставить, он будет очень благодарен, потому что он поймет, что бы было дальше, если бы это не произошло. Понимаете, эту болезнь сам мужчина себе вылечить не может. Потому что человек не может справиться с желанием властвовать, господствовать. Когда болезнь стресс по солнцу идет, начинается, это сопровождается болезнями. Гастрит обычно с повышенной кислотностью, эрозивный гастрит, гипертоническая болезнь, непереносимость жаркой погоды, пищевые отравления, нервозность, импульсивность поведения, приступы жара в всем теле. Так вы поняли, стресс по солнцу, влияние на правое полушарие означает проблемы с руководством, деспотизм у мужчин, влияние на левое полушарие, когда перекатывает влияние солнца на левое полушарие, еще более не будет приятно. То есть он может у женщин проявляться, как мы говорили, и у мужчин начинает испортиться семейные отношения. То есть гиперревность, кстати, это тоже связано с солнцем. Гиперопека. Мужчина сильно опекает женщину. Следующая мужская планета, правое полушарие, это Юпитер. Юпитер означает, если солнце связано с властью, то Юпитер связан с энтузиазмом, целями в жизни, то есть с верой, идеями, зачем мы живем и так далее. Признаки стресса. Стресс по Юпитеру больше поражает женщин, чем жестоко их поражает. Мужчин поражает легче. Признаки стресса. Этот стресс может протекать достаточно долго, до года или до двух. Признаком стресса является, я вот сейчас в состоянии опишу, может быть, кто-то из вас не уходил, это точно вы были по стрессу своих детей. Человек разочаровывается в жизни. Он смотрит вокруг себя на мир, ему все чуждо. Люди чужие ходят, машины чужие ездят, жизнь чужая. Все не мое. Никакого смысла в этой жизни нет. Или чужая работа, чужая семья, если стресс влияет на левое полушарие, это семья для меня чужая. Родственники не мои, все не мое. То есть, когда стресс по Юпитеру происходит, человек разочаровывается в том, что он имел в жизни. Он чаще меняет друзей, там, меняет общество, окружение. Вот был человек рядом, и нет, тю-тю. Вот это все, уход в секты, там, вот эти все вот, ну, смены резкие, там, социального статуса, положения в обществе, там, вера, смена веры резкая. Это все признаки стресса по Юпитеру. То есть все просто бац и заклинило. Вот так вот. Неожиданно. Он меняет все в своей жизни. Опасная ситуация, совершенно опасная. Все что угодно может быть что-то. Он может бросить семью из-за веры. То есть у него какая-то вера появилась, допустим. Вот у меня часто приходят люди, которые рассказывают, я там поверил, ко мне пришел недавно человек, он говорит, у меня появилась вера, и у меня был выбор, или ехать в ашрам бросить жену, или остаться с семьей и не ехать в ашрам. Я говорю, вы уверены, что у вас такой выбор был? Он говорит, ну конечно, мне же условия такое поставили. Я говорю, что вы решили? Ну как-то денег не хватило в ашрам поехать. Это реально человек не понимает, что он рано осторожен в свою жизнь, понимаете? То есть стресс по Юпитеру не хватило вашего поля. А так бы поехал, он выйдет, там вашего находится. Так бы поехал, нет проблем. То есть реально, то есть бросает жену, детей, человек, понимаете? И очень просто, все нормально, проблем нет. Допустим, второй вариант. Наслушался лекции доктора Торсунова. Время, режим дня. Жена спит до восьми, дети спят до восьми, кушать вовремя не хотят, никто. Надо заканчивать. Это не мои люди. Мясо жрут. Кстати, мясо жрать не надо. Это точно, но это не значит, что если кто-то ест мясо из родственников, значит, он надо его бросить. Вот это и есть стресс по Юпитеру, такой, такие выводы. Понимаете? Ужасная ситуация совершенно. Ужасная. Зачем ты ушла от мужа? Он заставлял меня готовить мясо. Кстати, если женщина, жену заставляет муж готовить мясо, она ему готовит мясо, сама не ест мясо, она плохой кармы за это не берет, веды говорят. Она неделю, он ее заставил, она приготовила мне все. Муж берет всю плохую карму за ее. Она может не быть вегетарианкой, это не будет ей жить. И это все предусмотрено, нет проблем. Главное, чтобы понять это своей головой. Но стресс по Юпитеру — это ужасная вещь. Нарушит семьи, как карточные домики разлетаются. Имейте в виду, что некоторые из вас пришли на лекцию под влиянием фанатизма. Понимаете, вас уже несет некоторых из вас. Не думайте, что я должен стать пусковым механизмом для того, чтобы вы разрушили свою семью, для того, чтобы вы бросили работу там или еще что-то. Знайте, что это бзик, которые вы должны в себе преодолеть. Человек меняет всегда свои взгляды на жизнь, он не должен рушить ничего в своей жизни, он должен все сохранить. Это очень важно. Вот. Что касается вегетарианства, то есть курсы здесь у вас в Краснодаре. А дело в том, что слово вегетарианство — это вообще глупое слово. Потому что оно не описывает сути этого питания, которое мы предлагаем. Вегетарианское питание для нас представляется как кучка кашки, там, ну что-то такое ужасное. Когда человек представляет, что он так будет кушать, ему просто плохо становится. Я раз в Екатеринбурге, у нас сегодня были лекции, и очень популярная передача и талантливая очень ведущая по питанию. Она узнала, что я приехал, и мы с ней договорились, я приготовил там ей вегетарианское блюдо, сабжи с паниром, вот. И пригласил ее в воскресенье, наготовили мы различные ведические блюда, она пришла, и она ахнула. Говорит, а что я думала, будут салатики там. Поздненькие. Говорю, конечно, поздненькие салатики, садитесь. Короче, она потом 2 дня есть не могла. То есть она думала, что у нее за нас вечером кушать опять закроют. Она 2 дня кушать не могла потом. Она худела. Она не смогла ничего сделать с собой. Она просто ела и ела. Она так наелась, что потом просто 2 дня не могла есть. Очень питательная пища. Очень вкусная, необыкновенный вкус совершенно, потрясающий. Мясо не может обладать такой таким вкусом, потому что оно по-другому на психику влияет. Это уже другой вопрос. Но вам надо изучать эту тему, просто попробовать, что это за питание. Зачем оно нужно? Оказывается, питание характер меняет. Можно кушать и менять свой характер быстрее даже, чем работать над собой. Это удивительная вещь. Пробуйте изучить эту тему. Итак, признаки развития стресса по Юпитеру. Человек становится очень принципиальным в жизни. Его категоричность взгляда на других людей совершенно потрясающая. То есть, если кто-то говорит, допустим, какую-то идею, которая не согласуется с его идеей, его начинает трясти. То есть, он не может принять ничего. Другие веры, другие взгляды, все абсолютно для него чуждо. Он не может принять ничего. Принимает только то направление, которое он выбрал, все. Все виды фанатиков, которые только существуют в этом мире, у них всех идет стресс по Юпитеру. Это 100% факт. 100% факт. Да эти все самоубийцы, эти зомби, все стресс по Юпитеру. Абсолютно, то есть человек тупеет в этом плане, вот у него. То есть совершенно он не может никак смотреть в сторону, он не видит людей, он видит свою цель только. И вот эти вот всякие течения, которые основаны на желании господствовать над людьми, когда человек говорит, я свою веру открыл, это единственное, что он хочет господствовать над людьми. И он берет людей, начинает им говорить, что он обладает даром вдохновлять людей. И вокруг него объединяются такие люди, которые имеют стрессовую эпитеру. Кто-то из них сжигает себя заживо, кто-то бросает семьи и так далее. Ужасные вещи, последствия ужасные просто. Вот это и есть то, что называется тоталитарная секта. Это означает, что беспредел полный идет. То есть что такое духовность вообще? В духовности есть религиозность, есть отречение. В духовности есть отказ от ненужного? Есть. Как это все протекает? Так, чтобы никто не пострадал. Что такое настоящая религиозность? Она идет из древности. Она подразумевает, что это учение приносят люди, которые по цепи ученической преемственности передают все это. Это учение не имеет никаких перегибов. Настоящие учения, которые ведут за собой, настоящие религии, они всегда сотканы из глубокого здравомыслия, понимаете? А вот эти все вот эти вот фанатичные все вещи, это признак того, что человек попал не туда. Когда новое учение вы узнали какое-то, новое только возникло. До свидания. Любая вера проверяется, любое учение проверяется временем. Только древние знания достойны нашего изучения. Поверьте мне, это 100% факт. Потому что если бы человек был смиренным внутренним, его желания не амбиции им двигали, а что-то другое, он бы нового ничего не открывал. Он бы пошел послушником туда, где уже есть. Прошел свое обучение, потом учил бы других, понимаете? А он уже звезда, ему не нужно быть послушником. В этом проблема заключается. Потому что когда даже Иисус Христос приходил, Он сначала послушником был. Все великие мессии прошли эту школу. Они показывали сначала пример послушания, а потом показывали знания другим людям. Те же, кто открывает свои печенья, никакого примера послушания никому не показывают, в этом на тысячу заключают. Они всегда в самом рождении мессии. Итак, я вам описываю просто тем, у кого стресс по Юпитеру уже есть, что делать дальше. Инструкция. Как дальше жить. Так, желание все поменять в своей жизни, то есть мы говорили. Да, разочарование в родственниках, признак тоже стресса по Юпитеру. Сопровождающие болезни, болезни лимфатической системы, истощение, снижение иммунитета, депрессия, психостения, аутоиммунные заболевания, шизофрения тоже связана с стрессом по Юпитеру. Может развиться шизофрения. Поэтому часто, когда человек говорит, что он поверил в Бога, то люди боятся, что он заболеет психическим заболеванием. И не зря, потому что у стресса по Юпитеру есть два варианта. Или человек уходит в веру, или человек становится шизофреником. Что, как вы считаете, лучше? Я тоже считаю, что идти в веру лучше, чем шизофреником стать. Итак, если Юпитер влияет на право полушария, немедленно человек начинает отторгать от себя все, что есть. У него возникают проблемы с работой, желание путешествий, смена обстановки, уйти в монастырь, разочарование в окружении, себе, обществе, стране, иммиграция тоже связана со стрессом по Юпитеру. Понесло человека. Если человека понесло, значит стресс по Юпитеру. Ждите через годика два назад. В новых одеждах, все по-новому, но глаза возвращаются обычно. Если у мужа, допустим, стресс по Юпитеру пошел, не надо его ни в чем обвинять, надо принимать все его взгляды сразу, немедленно, на жизнь. Все принимать, надо все согласно, совсем согласно, все принимать, все совсем согласно, любые условия. Это будет длиться недолго, поверьте мне. Годика полтора и успокоитесь, отрезвеет. Будьте осторожны. Люди, у которых стресс по Юпитеру идет, семью рушат вот так вот. У них нет проблем. Потому что Юпитер, он дает новую веру. То есть у человека меняется идея. То есть он вдохновляется, когда человек чем-то вдохновляется, все остальное остается за бортом. Понимаете, что между нами существует? Между нами существует вера друг в друга, вдохновение друг в друга и любовь. Понимаете, все эти вещи связаны с Юпитером. Когда человек с Марсом низменные инстинкты, высшая любовь, вера высшая и вдохновение связано с Юпитером, с одной такой планетой. Стресс по Юпитеру самый судьбоносный. То есть он меняет жизнь полностью мгновенно человека. Вот допустим, человек стресс по Юпитеру начался, его заклинило, допустим, это фанатичная всегда вера, это не осмысление, это не приход такой глубокий, спокойный, а это всегда сразу щелк, в голове что-то щелкнуло. И он ушел. Я знаю один случай. Парень ехал на мотоцикле, вот, и религиозным людям помог машину починить. Они с ним пообщались. Настал мотоцикл, поехал с ними в храм. Родственники узнали позже. Сразу Юпитер. Все нормально. Вот, то есть это бывает у нас, мы должны признать, что это бывает. Человеку, у которого это произошло, не надо его отвергать, не надо считать сумасшедшим, не надо. Это просто болезнь, которую надо пережить. Но эта болезнь дает часто иногда хорошие, иногда плохие плоды. Иногда человек, полностью поменяв свою жизнь, потом счастлив, что это с ним в жизни произошло. А иногда человек после стресса по Юпитеру остается калекой на всю жизнь, понимаете? То есть непредсказуемо. Как он с этим справится, как он это поймет, как он это оценит. То есть он, человек, которого идет стресс по Юпитеру, он остается в одиночестве со своей судьбой. То есть никто ему не может помочь, потому что он всех отвергает. Он принимает только свою идею. Все в жизни. Ему никто не нужен уже, понимаете? Потому что идея дает ему все, и любовь, и тепло, и веру, и счастье, то есть все, он остается одним. Очень опасное состояние. Человек становится слепым следователем своей жизненной идеи. Иногда это приводит к прогрессу, иногда к безрассудству. По-любому стресс все равно остается стрессом. Человек, который его пережил, он потом только через годы понимает, что все было неправильно, что зря разрушил семью, что зря продолжает все уже поздно. Переходим на левое полушарие. Стресс в Венере. Женщина переносит чаще и спокойнее. Мужчины переносят реже и вызывают у них сильные проблемы. То есть глубокое развитие стресса на годы может развиться и по Венере, и по Марсу. У женщин стресс по Марсу глубокий развивается. Если женщина разгневалась один раз, она потом годы ненавидит мужчин. Она когда мужчину видит, ненависть к нему возникает. Когда, допустим, женщину насилуют, это стресс по Марсу. Почему мужчина насилует женщину? Потому что у него крыша из-за Марса съехала. То есть он хочет обладать женщиной по-любому. То есть хочет именно ее заломать. И не то, что хочется любовь, там, но именно ее заломать ее хочется, изнасиловать. Вот. Когда женщина насилует, эта энергия насилия передается женщине. И она потом годы ненавидит мужчин. Она ходит, смотрит на них, и она их ненавидит. То есть карма так работает. Это стресс по Марсу. У женщины, мужчин, он раз прошел и все. Ну, в тюрьму посадили. Вот. А у женщины он будет длиться годами потом. Понимаете? Поэтому стресс по той планете, которая не связана с полом, опаснее. Намного опаснее. Женщины должны бояться стресса по Марсу. Если возник, надо прощать мужчин. Надо пытаться их простить со всей силы. Заставить себя это сделать. Итак, стресс по Венере связан с левым полушарием, виден в левом глазу. Как его можно увидеть? Вот так. Очень сильная обида. Невозможно ничего сделать с собой. То есть Венера очень такая планета, приходящая и уходящая. В целом, как бы обида у женщин – это нормальное состояние сознания. То есть обиделась, перестала обижаться, все нормально. Это происходит там в течение каждых 5 минут, может быть, в принципе. И в этом не надо удивляться или там разочаровываться. Это все нормально. Стресс в мире – это другая вещь совершенно. Это хроническая обида, которую женщина обычно свою обиду может терпеть. Она внешне обиделась, а внутри она может успокоиться через 5 минут. Очень нормальное состояние. Но когда у женщины стресс по обиде идет, она свою обиду терпеть не может. И буквально просто трясет от нее. То есть она не может вытерпеть. Она так обижается, что она готова все разрушить в своей жизни из-за этого. То есть ее обида абсолютно нестерпима становится. Но, тем не менее, женщина из этого стресса выходит спокойно. Она обычно длится недолго, до 2 месяцев максимум. Но бывает хроническая обида, которая длится годами. Она разрушает жизнь. Обида обычно делает человека диабетиком или у него развивается ишемическая болезнь сердца. То есть обида рушит вот эти вот органы. А если у мужчины обида возникла, то есть женщина сломала его, жена сломала мужчину, и он перед ней на коленках ползал, она его давила, давила дальше, и он на нее обиделся наконец. Если мужчина по-настоящему обиделся, то ему хана. Он потом обиженный будет постоянно ходить. Ему очень трудно из этого состояния вообще выйти. Он будет постоянно на жизнь обижен. Очень тяжело. Реально очень тяжело. То есть выкарабкаться из этого состояния. Если мужчине боет, допустим, руку отрубит, он не обидится на это. Ему будет больно, но он не обидится. Но если жена его втопчет в грязь, он тогда обидится. На самом деле, то есть обида у мужчины возникает через женщину. Но мужчину трудно вообще обидеть. Есть женщина, которая хочет обидеть своего мужа, она ее обижала много, она теперь его тоже хочет обидеть. Она на самом деле играет с огнем, потому что она разрушит свою личную жизнь с ним. Потом она с обиженным человеком будет годы жить. Понимаете, это ужасно. Как можно жить с обиженным мужчиной? Скажите, это невыносимо просто для женщины. Она не сможет быть счастлива, она ее бросит просто. Когда женщина обижается, то мужчина вызывает умиление. Когда мужчина обижается, у женщины это вызывает полное отторжение. Когда она видит обиженного мужа, Она его никогда не обижалась, она его уважает. Как только он обиделся, она видит обиженного мужчину, когда женщина видит обиженного мужчину, у нее все опускается внутри, и она больше ничего не хочет иметь дело с этим человеком вообще. Она полностью охладеет ним. Он для нее стал чужим. Так психика устроена. Итак, печать Венеры видна по покраснению внутреннего уголка левого глаза и ощущение обиды и отчаяния в левом глазу. У женщин развивается следующим образом. Сначала увеличивается чувствительность у женщины. Потом дальше желание заботы, ласки, внимания к себе возрастает до предела. То есть муж просто не посмотрел, допустим, цветочек не принес, начинается истерика сразу. То есть развивается стресс по Венере таким образом. Это сопровождается сильной сексуальной неудовлетворенностью, то есть ощущение, что недостаточно времени личного уделяет и так далее. Причем интересно, что когда у женщины стресс по Венере возникает, мужчине очень трудно вообще как-то к ней приблизиться, чтобы о ней заботиться, потому что любое прикосновение к ней вызывает вот такие реакции. То есть она как бы хочет, чтобы он о ней заботился, но он не может заботиться о ней так нежно и чутко, как она хочет. В результате ее прикосновение вызывает у нее такое чувство отторжения, типа как ты вообще ко мне меня прикасаешься, что за цветок ты принес, он его выкидывает. То есть она вроде хочет того, чего он делает, но в результате того, что он это делает, он видит, что она наоборот противник как бы. Она его отпинывает от себя, от всех сил, а желает, чтобы он о ней заботился. Вот он заключается в противоречии, которое у мужчины вызывает полное отторжение, он в шоке. Он не знает, что ему дальше делать. Это всегда работало, как бы, сейчас не работает. И он как бы в шоке, он боится вообще к ней подходить. Она в это время еще больше в это состояние обидчивости входит, и у нее наступают приступы истерии. То есть она очень сильно плачет, там, рыдает и так далее. И когда у нее стресс по Венере проходит, она потом бегает, смеется, улыбается. Никаких проблем нет. Вот. Если мужик в это состояние войдет, то все ему хана. Какие болезни могут сопровождать это состояние? Острый панкреатит, гормональные расстройства щитовидной железы, сердечные боли, половые расстройства, нарушение пищеварения, приступы эмоциональной слабости, истерии. Хроническая обида, кстати, истерия – это хроническая обида. Хронический стресс по Венере. У женщин тоже бывает довольно часто. Вы не замучились, нет? Все нормально? Меркурий. Планета связана с левым полушарием. И она как бы бесполая, но все равно часто, да больше с женским полом она связана. Именно в стрессе. Именно женской природой Венеры. Существует печать Меркурия, то есть когда стресс по Меркурию развивается, печать Меркурия видна по наружной части, вот здесь вот, левого глаза. И выражается в том, что человек смотрит, вот у него вот здесь вот проявляется абсолютная тупость такая. Он смотрит и не врубается, просто мягко выражается, русским языком. Он не понимает вообще, о чем речь. Часто бывает у женщин так, что заклинивает. То есть они не понимают ситуации, обстановки, не понимают, что сказать, что сделать. То есть возникает ощущение, то есть они не соображают. То есть, это естественно возникает в результате любви. То есть когда женщина влюбляется, она не соображает, что происходит. Это нормально. Если бы она соображала, не было бы детей. Вот. Но иногда это возникает у женщины, а у мужчин, когда это возникает, это большая проблема. То есть если у женщины возникает вот этот приступ, это интеллектуальной слабости, то есть ей очень трудно понять, что происходит, сообразить, то обычно это проходит, наступает и проходит волнами обычно, в женской психике это бывает. У мужчины, если это развивается, это рушит всю его жизнь фактически, и это может надолго происходить. Так печать Меркурия видна по ощущению тяжести, тупости, пустоты, исходящей из наружного края левого глаза, ощущение опустошенности, дезориентированности, исходящего из самого левого глаза, как становится таким пустым и стеклянным. Признаки развития. преступленность сознания, непонимание, как дальше жить, дезориентированность, преданное рассуждение, снижение способности запоминать, нарушение речи в тяжелых случаях, замкнутость, настороженное отношение к окружающему миру, частое явление у женщин. То есть она как бы отгораживается от всего, замыкается, и ей даже на улицу не хочется ходить. Она, то есть часто в этом состоянии женщины очень тяжело реагируют на смену погоды, на то, что то есть они хотят ездить в отпуск, там, на отдых, в лес ходить, еще куда-то. То есть они вообще никуда не хотят, их то есть замыкает в доме, там, в триггер. То есть они хотят прижаться к ней и сидеть в уголке. Такое состояние стрессовой культуры. Приступы интеллектуального бессилия, желание уйти от отношений, кстати, возникает с мужем. То есть не общаться с ним, ничего ему не говорить, совсем соглашаться. Когда средство Меркурия уже найдет, она совсем согласна. Потому что ей очень трудно рассуждать, объяснять что-то ему. Она просто да, да, угу, правильно, да. А сама там мотает на ус. Кстати, женщины в этом состоянии могут легко бросить мужа. Только потому, что они не могут уже с ним дальше общаться, он ее не понимает. Она ему ничего не объясняет, чтобы понять, что надо разговаривать. Она не может с ним разговаривать и бросает, потому что он ее не понимает. А как ее понять, непонятно. Опасность осталась. Сопровождающие болезни, острые мигрени, аритмии, нарушение гормональных функций, нарушение пищеварения, половое бессилие, гипотония, приступы слабости. Если у мужчины такой стресс по Меркурию возникает, рушится вся его жизнь. То есть рушится его работа, все рушится. То есть он не может нормально существовать в обществе. Такие люди чаще всего длительно не могут выйти из стресса по Меркурию, теряя себя как личность и деградируют, могут начаться деградация. Стресс по Луне. Чаще всего возникает у женщин, выражается в виде ощущения беспокойства и такой легкой паники. То есть это не сильные стрессы по Луне, не так выражаются. То есть у женщины возникает беспокойство, она не знает, что делать. То есть такая дезориентированность, напряженность, суетливость, психическая стресс по Луне. Когда стресс становится сильным, то есть начинает постепенно нарастать психическое напряжение, нервное истощение, появляется бессонница, спутанность сознания. И эти признаки у женщин протекают, наваливаются и уходят. То есть просто даже когда идет цикл вот этот гормональный, раз в месяц, хотя бы один день происходит стресс-волнение у женщин. Такое состояние, потом оно проходит. Если у мужчин начинается такое состояние, мужчина выдержать этого не может. Все курильщики это люди, которые находятся в стрессе по Луне. Неумение отдыхать, на постоянное напряжение физическое. Стресс по Луне. Мужчину очень трудно выйти из этого состояния. Поэтому и курить. Женщина, которая курит, тоже в стрессе по Луне находится. Еще тяжелее бросить курить женщину. Если она все-таки вошла в этот стресс, то уже все. Значит, потом надолго. Признаки глубокого развития стресса. Увеличение напряженности, желание отдыха и покоя, сильная неудовлетворенность в глубине отношений. То есть чувствуется, что отношения холодеют. Нет близости, родства в отношениях. Кажется, что человек отчуждается, отдаляется от тебя. Это стресс по Луне. Возникает холод по отношению к близкому человеку. Это сопровождается, может сопровождаться психической слабостью, замкнутостью, желание уничтожить отношения возникает в результате того, что человек хочет любви, а не может ее добиться с этим человеком. Он пытается быть близким, а не может. Что-то как будто стена какая-то стоит вот так вот все. Что делать? В это время не надо ничего делать. Надо просто желать счастья, молиться. Надо понять, что эта стена возникла не потому, что он виноват, а в результате кармы. Фактически стресс начинается именно так. Мы обвиняем близкого человека, а потом рушим свою жизнь. То есть, когда вот такие состояния наваливаются, надо понять, что здесь никто не виноват. Если виновата просто сама судьба, она заставляет в такие состояния ходить. Стресс вполне может длиться до нескольких лет. Сопровождающиеся стресс-болезни, острые заболевания почек, болезни сердца, бессонница, приступы холода во всем теле, развитие вредных привычек, наркомания, болезни, стресс вполне. Шизофрения как результат всего этого может развить все. Извините, что я вас загрузил. Вот, вообще, это сложный семинар очень. Я не могу все эти темы описать все вам. Просто саму идею подумайте, что это есть, что это может быть с вами, что надо с этим бороться. Почему бороться? Потому что если человек из стресса не выходит хотя бы год, у него развиваются хронические заболевания, которые он будет годами потом лечить. Очень опасное состояние, да? Молитвы тех, в которых вы верите. То есть, точно так же человеку нельзя показать жену, сказать, вот твоя жена. Точно так же человеку нельзя навязывать молитву. Это абсолютный абсурд. Если человек говорит, как скажет мне о каких-нибудь молитвах, я вообще никаких не знаю. Тогда можно ему сказать, как ты молишься. Но это не значит, что он должен точно так же молиться. Молитва – это самая сокровенная вещь, которая вера у человека – это самое дорогое. Жена пришла, ушла. У нас могут быть какие-то разные возможности там, по карме быть вместе, семейных отношений. Вера может длиться у человека многие жизни. Поэтому вера – это самое сокровенное, что у нас есть, и самое интимное. Никогда человеку не надо навязывать молитву и веру. Он должен сам прийти к тому, что он пришел, то и останется с ним. Понятно, да? Это очень важный момент. Если вы не чувствуете привязанность к молитве, не надо молиться. Молитесь так, чтобы у вас это от сердца шло. Вы верите во что-то и молитесь этому. Если вы ни во что не верите, повторяйте, я желаю всем счастья. И изучайте разные направления философии. Человек должен во что-то верить. Без веры смысла жить нет. То есть верить имеется в виду во что-то высшее. То есть фактически есть только одна вера, вера в Бога. Как мы верим в Бога, это уже другой вопрос. Она может проявляться по-разному. Какие еще вопросы? В принципе, я сегодня не познавательная такая лекция, завтра будет уже серьезно, как бороться со стрессом, будем серьезно об этом говорить. Сегодня мы говорили о том, как это выглядит. Какие вопросы по этой теме у вас? Он в стрессе находится или он просто это у него так иногда возникает? Это вспышки, это означает черта характера. Стресс означает постоянно нарастающее состояние. Как объяснить? Дело в том, что чтобы объяснить, для этого надо начать общаться. Я вам сейчас объясню этапы развития отношений в семье. Когда два человека встретились, и у них появилась любовь, эта любовь очень быстро опускается до нижних центров. А все их общение означает просто ласковое чувство. Все, что они говорят, это как птички чирикают, не имеет никакого смысла. Смысл только один – наслаждать друг друга и все. Как птички щебечут, так и любимые щебечут. Но когда наступает жизнь совместная, любовь чуть-чуть отступает, начинаются отношения, да? Вот с этого момента надо начинать строить отношения реальные. И чего они строятся? Они строятся с того, что надо выполнять так честно и деликатно свои обязанности перед близким человеком, чтобы у него к тебе появилось уважение. Уважение – это сила, которая впускает звук в ухо. Пока уважения нет, звук в ухо не войдет. Поэтому объяснять бессмысленно. Надо начинать с самого начала, с первого класса. То есть надо начать действовать так по отношению к мужу, чтобы он начал в глубине своего сердца уважать. Как это действует? Послушайте лекции. Есть лекции такие, обязанности жены, женщины. Послушайте, изучите, что нужно мужчине для полного счастья. И начинайте так действовать. Женщина, любой женщина, это психика есть внутри, заложена в природе. Ей не сложно так делать, чтобы мужчина был счастлив рядом с ней. Когда она начинает это делать, она должна знать правила. то вместе с ощущением счастья у него будет появляться желание эксплуатировать. То есть жена, когда служит мужу, вместе с тем, что ему хорошо становится, начинает заставлять его себе служить. То есть и в это время надо его немножко осаждать, отстранять. То есть поддерживать уважение. Служить мужу, поддерживать уважение. Точно так же мужчина служит своей жене. Когда мужчина служит своей жене, по-мужски себя ведет, ухаживает за ней, благородно ведет себя, она начинает очень сильно уважать его изнутри себя, привязываться к нему. И когда она начинает привязываться, уважение ее тает. То есть у нее появляется сильное ревностное желание заставлять его служить себе. А тогда она начинает на него обижаться очень сильно. То есть мужчина должен отстраниться от жены в это время и подождать, когда она успокоит свои чувства. Когда она начнет опять его уважать точно так же, тогда дальше надо продолжать строить отношения. То есть постепенно, через какое-то время, вот таких отношений, отдаления, приближения, появляется взаимное уважение. Люди начинают ценить друг друга и понимают, что если будешь вести себя не так, то получишь вот это. Просто вообще ничего не получится. Поэтому начинается уважение, начинается диалог. Когда в семье возник диалог, она непобедима. Два человека начинают обсуждать личные проблемы, честно общаясь, уважительно друг с другом. Только в этом случае можно что-то объяснить. В противном случае вы ничего не объясните, это просто невозможно. Когда два человека находятся на позициях эгоизма друг с другом и живут с опломбом, ты мне должен, я тебе не должна, и наоборот. Вот когда ты будешь меня любить, тогда я тебя тоже буду любить. Когда вот такое настроение есть, ничего не объяснишь. Надо начинать сначала. Начните выполнять честно, бескорыстно свои обязанности. Начните вот этим поведением вызывать к себе уважение. Потом постепенно начнется диалог. В противном случае у вас не семья, понимаете? Семья означает гармонию. Вот эти отношения должны быть очень глубоки. Они должны существовать реально. Понимаете? Какие еще вопросы, да? Вам не понравилось, да? Вам не понравилось то, что я говорю? Нет? Я понял. Это мужчинам вообще-то как нож в сердце. Вы меня телохранители дайте, когда я здесь буду зал. Я чувствую, меня могут прострелить. Мужчинам неприятно. Потому что это ведь реально работает. Женщины, видите? Реально работает. Уже возражения пошли. Как это реально? Честно. Надо это делать честно. Честно означает, не надо смотреть на других мужчин, не надо ходить перед ними. Просто чуть-чуть отдалиться. Каждый человек в семье не должен терять уважение к себе как личности и не должен позволять не уважать себя. Это самый важный фактор совместной жизни. Как только вы к себе как личности уважение потеряли, мужчины, женщины, ваша семья начнет рушиться. Почему изменяют близким людям? Потому что мы сначала позволили себя не уважать, а потом уже наступает измена. Понимаете? Уважаемый, когда ты уважаешь близкого человека, ты ему не изменишь, это невозможно. Верность всегда находится за уважением стоит. Сначала уважение стоит, потом верность. Если ты уважаешь близкого человека, как ты его изменишь? Это невозможно. Надо сначала перестать его уважать. А чтобы уважать друг друга, надо потрудиться над этим. Просто так самоуважение не возникает. Вот подойдите к своему близкому человеку и скажите, уважай меня. Китайская изба. Тигвам. Я тебя уважаю. Все нормально. Уважение – это не дешевая вещь. Надо поработать, надо побороться за него. Честно надо это делать. Мы не являемся собственностью друг друга. Мы имеем право чуть-чуть отдаляться друг от друга, чуть приближаться. Это полное право имеет каждый человек, каждый супруг. Мы не являемся собственностью, мы просто любимые. Любимый может быть рядом, может быть чуть подальше. Если супруг становится собственностью, совместная жизнь начинает уничтожаться постепенно. Еще вопрос.
А можно еще поподробнее, там
Еще раз, когда мы становимся родителем чьей-то травмы? Нет, женщины не берут травмы, женщины берут травмы на себя. Женщины часто попадают под влияние мужчин, вполне естественно. Женщина ведомая. Она у нее психика так устроена, что она попадает под влияние. То есть она не может не попадать под влияние, потому что так устроена женская любовь вообще. Без этого невозможно жить. Но женщина очень боялась этого состояния, потому что все, что угодно мужчина может сделать, по идее, да? То есть в этом состоянии, когда ты ведомая, то есть он может тебя привести куда угодно. В этом состоянии женщина не берет на себя плохую карму. Всю ответственность на себя берет мужчина. Он за все будет отвечать. Но женщина, которая себя уважает, она будет позволять мужчине вести себя туда, куда надо. В этом заключается идея. Потому что на самом деле хоть женщина и дома, но привязанность мужчины во много раз больше, чем привязанность женщины, поверьте мне. Он хоть и хорохорится, делает крутой вид, на самом деле он 10 раз больше привязан. И это надо знать просто. Женщина управляет семейными отношениями, а не мужчина. Женщина в руках, ее в руках нити. Она должна, это ее долг управлять ими. Ее долг сделать их совершенно. Она должна это делать. Да? Вот сейчас будет 5 диагностик бесплатно, ну как бы полтрея такая диагностика. Потом завтра с 3 часов будет, там может пораньше еще какие-то консультации уже записаны. Я могу сказать одну вещь, что буквально через 10, мы вообще 3 месяца проводим прямые эфиры на моем сайте personal.ru, там есть Ayurveda Radio, там есть прямые эфиры. Вот разные консультации, не только я, порядка 20 человек, психологов, юридических врачей, там, проводят лекции, читают лекции, общаются, проводят консультации. Это на моем сайте есть интернет-радио, Ayurveda-радио. То есть заходите на сайт, на кнопочку нажимаете, и прямо начинает в прямом эфире голос. Значит, там у вас не та программа, надо разобраться там, специалисты относитесь, чтобы там все поставить как надо. В общем, идея в чем заключается? В этом прямом эфире на Ayurveda Radio я буду каждую неделю давать консультации по голосу в прямом эфире. То есть просто, если вы не стесняетесь, ну, можете не называть свое имя, просто спрашивайте, вот такая-то проблема, я прям по голосу вам буду с вами общаться по 20-30 минут.
А вы сможете, один вопрос на 5 минут вообще решать, чтобы вопрос такой учитель. Пока вы.
Ну, после всех, после консультации. Ну, вот, ну, я не знаю, кто из вас. Давайте вы еще на это. Олег Геннадьевич. Ну да. Ну, пока нет.
Вы, ну, вы к этому стремитесь?
Стремлюсь.
Ну, ваша супруга управляет нашей семьей, конечно.
Всегда женщина управляет семьей.
Ну, она будет все, о чем мы сейчас говорим, она действительно,
да,
это
меняет. Да.
Вы
вместе
строите.
А
да.
Когда придете уже
к этому уровню?
Не знаю.
Вопрос, микрофон повторять можно? Ну,
я просто, у меня просьба не спрашивать по поводу личной жизни, потому что это, то есть, я мне это не очень хорошо. Да? Ну? Я заметил, что в Краснодаре преобладает влияние солнца. Это означает, что здесь довольно люди сильно стремятся к положению в обществе, у них это в крови. Вот. Как и везде влияет рак достаточно сильно. То есть означает, что есть определенные структуры в крови. Вот. Достаточно сильно влияет Венера. То есть люди немножко расслаблены такие. такие моменты.
А в Австралии возможно не
надо. Много кенгуру? Там Меркурий, Венера в основном преобладает.
Я заметил, что в жизни людей очень много привязанности, связанной с тем, что ими навязано. Начиная от себя, мою мотивацию, жизненные ценности, начиная от страны, языка, нации.
Я могу сказать такую вещь, что, к сожалению, вопрос такой. Сейчас жизнь немного таких вещей, которые нам навязывают. И как с этим быть? То есть есть там, надо себя вести так, делать так и все прочее. Дело в том, что не то, что плохо, что так надо делать, а то плохо, что это навязывают. Потому что существуют законы нравственности. Эти законы нравственности означают, что если ты говоришь, надо быть правдивым, надо объяснить зачем. И сказать, что будет с тобой, если ты не будешь правдивым. Вот только таким образом надо объяснять все эти вещи. Зачем себя вести так, зачем делать так, надо все объяснять. Иначе не смысл. И смысл тебе скажешь. Какие еще вопросы? Да?
Человек говорит, что он все время напряжен.
Стресс, а кто планет? Два варианта, или Сатурн, или Луна. Если это стресс по Луне, то это напряжение больше касается умственной сферы. То есть стресс по Луне означает неумение психически расслабиться. Это нарушает сон часто. И человек сковывается в своей способности трудиться умом. То есть он устает от умственной работы. Стресс по Сатурну сковывает все тело. И он часто сгибает человека даже. То есть человек под влиянием Сатурна становится реально вот, как старый, молодой старик. Понимаете? Такова эта разница. Какой у вас там какой-то вариант? По Луне или по Сатурну? Он курит или нет? Курит, значит, по Луне. А что делать? Есть такая гимнастика психическая, называется йога-нидра. То есть человек ложится, расслабляется, ему читается настрой. У нас на радио тоже будет читаться. Человек лежит, и он представляет все, что ему говорят. Надо там, ты падаешь вниз. Там. То есть есть какие-то техники, которые глубокое расслабление дают. Человек, когда спит, он глубоко не расслабляется. Глубокое расслабление можно с помощью ума же и достигнуть. То есть когда человек представляет что-то определенное вещь, постепенно он все глубже и глубже расслабляется. В какой-то момент происходит щелчок, и у него начинает вот эта застойная энергия, которая ему жить не давала много лет, она начинает двигаться сама, циркулировать. В результате у него пропадает желание курить. Ему уже не нужно, потому что психика сама расслабляется. Ну и это один из способов. Есть другие вещи еще, кроме этого. Некоторые расслабляются с помощью моржевания. То есть в холодной воде просто в проруби купаются, и психика расслабляется. И вот раз, расслабляется. Ну, разные варианты. Музыка есть, бывает музыка глубокая, духовная музыка расслабляет. Человек настраивается, не он расслабляет. У кого? Сейчас посмотрим. У вас не стресс по Сатурну. У вас как раз тот случай, когда вот это созвездие Рака на вас повлияло. То есть это началось где-то полгода назад в полной степени, когда он транзитно зашел назад, где-то в январе. И это закончится через 2 месяца. Что делать? Просто жить, продолжать. Это не стресс, который развернется. Это просто транзитное влияние, которое вам надо просто спокойно пережить и все. Как называется стресс по Венере? Надо совершать благородные поступки по отношению к слабым. То есть надо помогать Надо женщинам помогать стараться, надо деревца сажать, там, птичек кормить. Ну, что-то такое делать очень благородно в жизни. Постепенно появится уважение к себе. Когда человек, мужчина начинает себя уважать, он не обижается ни на что. То есть надо делать так, чтобы тебя, ну, с любовью что-то делать, заботиться обо всем. И чтобы забота возвращалась в виде доброго взгляда. Такой. То есть надо начать такие отношения добрые с окружающим миром строить, постепенно успокоиться. У вас реальный стресс по Венере идет, он длится 2,5 года уже, и из него надо срочно выходить, потому что вы этим стрессом уже начали нарушать себе работу печени. Ну, то есть это серьезная проблема для вас, вам надо выкарабкиваться уже. Организм, правда, молодой, он надо уже, да?
Однозначно,
да. У вас сейчас где-то 2 года или плохой период по Юпитеру. Это означает, что вы вообще не сможете понять, чем вам заниматься. Вы просто должны понять предназначение и дорога. Это разные вещи. У нас одно предназначение – работать над собой и духовно развиваться. Только одно предназначение у всех людей. А специальность, которую надо освоить и выбрать в жизни, это совсем другое, это не предназначение. Если вы это предназначением своим сделаете, получите стресс. Понимаете? Вы сейчас не можете выбрать специальность, потому что какова ваша судьба. Вам надо просто учиться дальше развиваться, общее развитие получать. Через год и 9 месяцев вы узнаете, реально начнете понимать, что вам делать в жизни. Буквально еще 3 года назад вы это как-то понимали. Сейчас у вас понимание закрылось. Такова природа, вот такое влияние на меня. Ничего с этим не скажешь. Вы опять про меня. Что? Вы поймите, что лектор может иметь любую судьбу. Иногда люди учатся на своих ошибках, а иногда учатся на своих победах. Поэтому то, что я вам скажу, это не имеет никакого отношения к вам. Вы можете реально прочувствовать и понять то знание, которое объясняет, только на своем собственном опыте. Понимаете, когда вы попробуете, вы тогда это поймете. Да? Да, однозначно. У вас есть стресс в Юпитере. Это нет сомнений. Но он сильно глубокий. Да, сзади. Что? Да, сильный стресс по нескольким планетам — это ужасная вещь. Он рушит судьбу реально. Такое бывает. Да, часто бывает так. Одна планета является пусковой, потом разворачивается стрессом, другие планеты переходят дальше, дальше. А? У вас по каких планетам? Холод, то есть стресс по Луне в личной жизни является пусковым. Дальше идет стресс по Сатурну, то есть трудности жизни, которые возникли в результате этого. Вот. Дальше потихоньку также в какой-то степени идет стресс по Солнцу, самоутверждение деятельности. Ну, небольшие, то есть стресс по Луне реально большой и длительный, остальные все как-то не нужны. Ну, давайте последний вопрос от девушки. Хороший вопрос. Если в семье учится, да, сын учится на примере отца, взаимоотношения отца и матери, это факт. Если в семье не принято уважать женщину, сможет ли он, не учась там, не меняя себя, сможет ли он уважать свою жену будущую? Нет. Это как раз результат плохой кармы. Он будет думать, что он будет уважать, но он реально, когда в ситуацию войдет отношений, он будет так же относиться к жене, как и его отец.
А что делать жене?
Нет, что делать жене, это другой вопрос. Что делать человеку, который попал в такую ситуацию? Он должен учиться сам. Часто такие люди учатся на своих ошибках, когда они рушат семью, когда они понимают. Но если кто-то из вас вот реально чувствует, как определить, что неправильно относишься к жене? Женщина не удовлетворена, значит, неправильно не относишься. Надо учиться. Надо просто пытаться делать, вести себя правильно, вот и все. И это надо делать срочно, не надо ждать, потому что потом будет слишком поздно. Что делать женщине, надо ей понять, что это ее судьба. Что она реально так находится в таком состоянии, потому что она, это ее карма, она сама вызывает в нем такие чувства, такое поведение. Надо принять просто. Надо, опять же, принимать, прощать, воспитывать, то есть те же самые поступки. То есть не бросать человека, пытаться с ним разобраться таким образом, вызывая к себе уважение постепенно, развивая уважение. Прощая. Когда человека не простил, к себе уважение развить невозможно. Сначала простить надо. Первое, что нужно сделать, это простить. Потом дальше отодвинуться чуть-чуть от ситуации и заставить себя уважать. А потом диалог уже. И самому тоже начать уважать человека. Если ты его не будешь уважать, ты с ним говорить не сможешь. Ты на обиды все будет переходить через два слова. Невозможно объяснить друг другу ничего. Давайте будем желать участия уже времени. Вопросов будет миллион, я уверен. У нас осталось всего 15 минут. Сегодня подольше будем желать участия. Я попытаюсь реально, чтобы мы как-то вошли в такое состояние, чтобы было преодоление страсти. И обычно в таких случаях я включаю духовную музыку. Я сегодня тоже включу. На следующей лекции у нас вся лекция будет под такую музыку идти. Тихонько будет звучать, чтобы вы поняли, насколько это влияет, меняет вообще атмосферу в зале. Да, я включу, она включает микрофон, слышно. Да, я хочу вам сказать, что вот есть такая кассета. Молитвы святых старцев. Если не знает, кто как молиться, вот молитвы, которые можем порекомендовать.
Я желаю всех